Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице, дамы и господа! Заводите свои моторы! Поехали! Давайте! Это вторник, сегодня у нас 27 июля, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа «Моторы» о лучших друзьях каждого мужчины. Да, у меня здесь немножечко эта штуковина подвисла, которая стримом занимается. Поэтому без первых секунд программы останется сегодняшний стрим. И это сделает его уникальным. И это, между прочим, и станет главной... Ну нет, конечно, не главной. Безусловно, конечно, нет. Нет. Доброе утро, я приветствую вас. Вы расскажете все, конечно. О том, что вы видите в окно, вы расскажете о том, как вы въезжаете, выезжаете, о том, как вы вернулись из отпуска или, напротив, может быть, отчаливаете в отпуск. Сегодня я расскажу вам про Таус, есть такой автомобиль теперь у Volkswagen маленький, про то, как он ездит. Мы попрощаемся окончательно с карнавалом, который уехал. Но обещал вернуться, как это делают настоящие герои, естественно. Но сначала все же мы проснемся с вами в этот вторник, друзья. И сегодня под органическую музыку. В смысле, не музыку органа, но... В общем, настоящую, натуральную. Человеческую. Нет, это, конечно, если никто здесь не против, естественно. А я думаю, где все? А все в Астрахани. Ну или где-то там в разливах Волги рыбачит на окушков, на лещиков, подлещиков и всю прочую живность. А может, кто даже и щучку там возьмет. Правда же, Александр Перепелкин? Аркадий Волдер, доброе утро. Приветствую вас, Владислав Эдуардович. С нами Елена Перепелкина и Сергей Кочнев. Просто Сергей и Галина. Доброе утро, Логакул. Александр Перепелкин, приветствую вас. Дмитрий Анатольевич, Петрушка, Лев Рузанков и Сергей Волк. Владимир Бес, 13-й. Хром. Роман, 13-й. Евгений Пантелеев, Владислав Эдуардович. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК под латиницей. Одно слово! Заходите! Здесь я читаю вас! Вы нас читаете в нашем канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК».
What if I say I'm not just another one?
движении.
Вот так вот они заканчивают обычно. Доброе утро, я приветствую вас, если вы уже здесь, и заходите, это рубрика «В движении», потому что мы в ней говорим о движении. Нет, мы в ней говорим о недвижимости, в которую превращаются наши автомобили. Уже буквально через час-полтора наше движимое имущество станет нашим недвижимым имуществом, но до этого времени есть еще возможность поговорить о движении. Где-то что-то начинается новое. Что-то тревожное, много автомобилей на Кутузовском. Там, где Можайское шоссе превращается в Кутузовский, как раз у пересечения Рублевки-Аминевки. Много поливомоечной техники. Еще стендов таких светящихся, свидетельствующих о перекрытии движения. Как бы чего не начали на Кутузе снова у нас, правда же? Я на всякий случай, хотя это, конечно, не имеет никакого смысла, но так просто на всякий случай скажу, что другие... Оранжевые, там нормально все, там с асфальтом, с разметкой, совсем, все хорошо. Может быть, поискать места, где чуть похуже. А у нас там не трогать ничего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе. Да, Сергей. Там на Кутузе народ что-то технику грузит, две левые полосы заняты.
Да.
А все потихонечку тупят, а таксисты даже не едут по выделенке. Все в одну из трех сливается.
Вот. Тревожно, это тревожно.
Ну, не тревожно, просто люди еще не проснулись и не понимают вот этот... Косичкой не могут нормально проехать.
Нет, тревожно, что техника там появилась. Вот
не,
это
они
тревожно.
Там этот асфальт это на место вернули, брали его там.
А, не, подожди, тогда в каком это месте? В каком это месте?
Ну, перед Рублевкой, все правильно.
Это все там, да? Вот, да, потому
да,
что
да,
я не видел, что они делают.
Там какая-то стоит, грузит, что-то там они. Трейл-трал подъехал, как это большой называется. Это.
Я понял, понял. Вот, но есть ощущение, что... Есть ощущение, что это надолго. Ну, в смысле, что это будет завтра, после...
Мне кажется, это сейчас уберут.
Нет, да, все, уберут, и все хорошо. Все, спасибо большое. Это вот, это сейчас был, это вам прививка позитива. Вот как нужно относиться к жизни. Не-не-не, все хорошо, все будет. Сейчас шоссе энтузиастов не очень хорошо от авиамоторной в сторону третьего транспортного кольца, но вы и так это все знаете. Из Королева выехать можно, из Балашихи выехать можно, из Видного не только выехать, но и въехать тоже можно. И только Островцы, Октябрьский... В этом свете представляются такими островцами пессимизма и пробочности. Другие, хочется что-то хорошее вам сделать. Хочется чего-то вам пожелать. Но не знаю чего. Потому что есть фантастический путь решения вашего вопроса и реалистичный. Реалистичный выглядит следующим образом. Разверзнутся небеса, мы увидим гигантский летающий объект, предположительно из другой солнечной системы, звездный. И он лучами дорожными быстренько все закончит. Лучи, вы увидите вспышку, потом рассеялся пар, голубоватый дым, нет, плохой, зеленоватый дым, и у вас там все. Рязанка, новорязанка, вся сделана, разметка, отбойники, камеры, все висит. Это реалистичный путь. И фантастический. Вдруг вы увидели толпы работников. Они начинают там что-то делать. Щебень грузить туда-сюда, катать асфальт. Все, раз. И доделали все до осени, к примеру. До сентября. Вот. И, но это нам нужно только фантазировать на эту тему.
Моторы.
А почему на Волге все желтое? Александр Перепелкин, скажите, пожалуйста. У вас фотография, ту, которую вы... Выслали. Здесь много синего. А, это синее небо. Ну, вообще, нужно сказать, Волга плодородная река. И почва плодородная вокруг. И поэтому вода в Волге тоже такая буровато-коричнево-красного цвета. Правда? А то, что все желтое, это вы имеете в виду, что выжжено все из-за солнышка, что ли? Так, позавчера что-то меняет в середине... Это Алекс пишет про Кутузу, вероятно. Доброе утро вам тоже, Георгий Конькова. Алекс, приветствую, товарищ Ватрушкин. Будем ли, Владимир Семенович, слушать годовщина смерти 25 июля, удачный эфир. Ну, 25-е как-то случилось позавчера. Вчера восторги, связанные с горами и все такое. Хотя, конечно, в творчестве Владимира Семеновича горы занимали колоссальное значение, колоссальное место и... И можно вообще отдельный цикл песен выделить, точнее стихов, песнями они потом стали, выделить на вот, туристическую и, в частности, конечно, горную тематику. Не знаю, посмотрим, ведь у нас же вы чувствуете, как часто и как много всего случается спонтанно. Вот. Трафик плохой, это все еще про Астрахань. Вам тоже хорошей дороги. Доброе утро, доброе утро. Приветствую вас. 7373-948, 7373-948. Телефон прямого эфира. Это для главное средство связи для того, чтобы мы здесь Мави могли общаться. 495-й код. Заходите. Если вы помните, накануне мы обсудили, и, возможно, даже в течение дня после этого вы обсуждали, продолжали обсуждать эту новую новацию. Не новую, просто новацию от наших законодателей и от разработчиков камер фото-видеофиксации. Это фиксация отсутствия ходовых огней или ближнего света у вас там, как ваш автомобиль, в зависимости от того, как настроен. Вот. Камерами фото-видеофиксации. Раз. И тогда же был контрольный у меня заготовлен для вас. Контрольный выстрел, если вдруг еще не достигла пуля своей цели. Вот про этот штраф еще один. Но вдруг, как говорил поэт Вишневский, так внезапно кончился диван. Вот как внезапно кончились моторы вчера. Но это ничего, есть ведь сегодня. В 2024 году в России планируется запуск беспилотного грузового коридора из Европы в Китай. Трасса, которая частично пройдет по автомагистрали М-11. Внимание, дачнички. Огородоведы и садоводы. Смотрите, М-11 станет частью беспилотного грузового коридора из Европы в Китай. 24-й год — это уже завтра. Все. Это вот по ощущениям, может быть, после. Да нет, завтра. Значит, транспорт этот получит полосу для приоритетного движения беспилотного транспорта. Водители обычных автомобилей будут унижены, растоптаны, и стерты в пыль и пущены по ветру. А также при этом они должны будут уступать дорогу беспилотникам при любых перестроениях. Окей? Правила правой руки, правила левой ноги. Какие правые руки? О чем вы говорите? Нет у них ни рук, ни ног, ни вообще ничего нет. Это беспилотники. В ГИБДД при этом считают, что для беспилотников все же следует сделать выделенную полосу, отдельную совсем. На что концессионеры, я думаю, скажут вам, вот этой северо-западной концессионной компании, которые строили участки, несколько участков М-11, что они скажут? Да, какие вы, вот вам надо выстроить. Не знаю я, что они скажут, я бы так ответил. Ребят, мы уже все построили, извините, пожалуйста. Надо было раньше приходить к нам, ведь вы же знали, какие идут разработки у мировых производителей относительно беспилотных технологий, правильно? Ну что, вот сейчас только к нам с этой выделенной полосой. Ну, теперь вам надо, вы и строите. Запуск беспилотной грузовой магистрали по транспортному коридору из Европы в Китай. Хотя, честно говоря, это странно. Это какой-то европеец в душе писал. Вы знаете, как долго принималось решение, как будет называться миссия «Союз Аполло». Вот видите, я даже я говорю, вот я сейчас сказал это, и сказал это по старой памяти, так как это придумано у нас было, нашими специалистами. «Союз Аполло». А у них «Аполлон-Союз» программа. «Аполлон-Союз», потому что, у них же «Аполлон», значит, он главный, первый. А наш «Союз» это, а у нас «Союз Аполло» программа. Так и вот европеец какой-то писал. Он говорит, грузовая магистраль из Европы в Китай. Что вы из Европы в Китай везти собираетесь? Рабов? Или что? Ну, что вы можете Китаю из Европы предложить? Конечно же, коридор будет из Китая в Европу, а не из Европы в Китай. Странные вы люди. Из Европы в Китай. Непонятно, что вы будете везти туда. Деньги разве что только грузовиками вы будете в Китай везти по этой трассе. Будет начинаться в Санкт-Петербурге трасса. Окей. В смысле? Это ведь сам коридор в Санкт-Петербурге будет начинаться. Затем пойдет через Москву и Казань на восток. Планируется, что на автомагистрали М-11 для этого организуют полосу с приоритетным движением для беспилотных грузовиков. Это очень интересно, потому что места, значительная часть вообще М-11, значительная часть М-11, это, как бы это сказать, это двухполосная магистраль. Поэтому если приоритетная будет полоса для грузовиков беспилотных, потом полоса для грузовиков пилотных, а для людей, вот это вот что, Владислав Эдуардович, через, в Китае через М-11 я что-то новое узнал о географии. Да, конечно, вы что-то новое узнали. Вы не, Владислав Эдуардович, вы не о географии узнали что-то новое, а о разветвленности транспортной сети России-матушки вы узнали. Вот о том, насколько разветвлена транспортная сеть, насколько она обширна и широка. Может, оно с точки зрения глобуса было бы удобнее ехать из Питера не в Москву, а чуть восточнее сразу же забирать. Но только трасса хорошая, правильная трасса с инфраструктурой, которая сгодилась бы для того, чтобы везти в Китай грузовики денег, а из Китая грузовики товаров, которые там в Китае будут менять на деньги. Трасс таких немного. И, в общем-то, из Питера всего-то одна. И называется она М-11. Поэтому такая история. Приоритетно грузовиков. На первом этапе трассу 300 грузовиков выпустят, будут перемещаться со скоростью до 75 км в час. Ну, то есть будут собирать как эти мухосборники на переднем бампере у автомобилей. Чтобы не в стекла мухи прилетали, а в мухосборники в эти и все это. Так будут собирать автомобили в задние свои бамперы. В задние специальные противоподкатные рельсы будут грузовики собирать. Ну как, какие 75 км в час на трассе, где разрешенное 110, а местами 130? Ну какие 75? Ну что я вообще читаю? Доброе утро.
Это ж... Роман, позвольте немножко тему сменить.
Что, Жванецкий написал эту тему. Ну, вы не понимаете, вот вы тему сменить. Вам показали сейчас, еще до того, как они вышли
вот
на дорогу.
А это касательно все беспокойство.
Вам показали ваше место. Вот место твое, тварь дрожащая, твое место. Будешь уступать грузовикам.
Много чего у нас говорят, знаете, там и зарплату увеличить в 5 раз, и каждой семье по 100-метровой квартире к 22-му году или 21-му обещали. Так что ничего страшного.
Извините, отдельную к 2000-му. Вы молодой просто, наверное, еще. Вы не помните этого.
Нет. Это к 2010-му или как в 2020-му обещал уже другой человек.
Да, это другой. Нет, давайте начинать с того, кто начинал. А это был Горбачев. И перестройка, и к 2000-му каждому отдельную квартиру.
Не в этом дело.
Ну давайте, ладно.
Скандал про зарядку тесловскую. Как оскорбились владельцы. А, Илон Маск сказал, что на своих зарядках они их переоборудуют, унифицируют зарядками для остальных электромобилей.
Да.
И такое началось. Все владельцы Теслы говорят, фу-фу-фу, мы что, будем стоять на одной очереди с какими-то там Ниссанами?
Естественно,
как они там, Шевроле?
Да. А им, секундочку, им просто нужно напомнить, что, господа, посмотрите на лампочки в ваших квартирах, посмотрите на розетки в ваших домах. И на все остальное. Нет, но Маск же прокомментировал, почему. Потому что тогда других электромобилей не было. Они не могли унифицированную зарядку сделать, потому что они были первыми, они делали сами. Это косяк других производителей, что на старте производства своих электромобилей они не пришли на поклон к Маску и сказали: дорогой Маск, давай вместе сделаем одинаковые разъемы.
Ну или Маск, как всегда, немножко выглядит.
Не, секундочку, а Маск-то еще, он как делал свои Теслы, он так и продолжает их делать. Потом, когда несколько...
А что он не подошел, не спросил у всех остальных,
а зачем?
Нет,
секундочку, так не было никого остальных. Вы стоите в пустыне. Вы стоите в пустыне и говорите, все здесь будет город...
Все равно надо как-то предупредить город... людей
вокруг верблюдов. Нет, зачем? Ну, странно, блин, зачем? Ну, нет, конечно, нет. Вот сейчас Маск прилетит на Марс и начнет говорить: господа, я здесь планирую построить космодром. Вообще-то, конечно, может быть, какая-то команда Майами Пингвинс или там какие-нибудь захотела бы здесь построить стадион. И хоккейную арену. Надо сгонять на землю, спросить у них, не хотят ли они здесь построить арену через 150 лет. Может, оставить местечко для арены? Какой стадион? Какая арена? Я первый на Марсе вообще. Нет никого здесь. Кого спрашивать? Это, послушайте, причинно-следственная связь именно такая. Маск первым сделал массовый серийный электромобиль, который продавался сразу не только в одной стране, но и в других разных странах. Это другие производители, такие как, во-первых, это большая немецкая тройка. Кто начал у нас штамповать там? Ну, китайцы, конечно, еще. Когда начинали разрабатывать только в качестве прототипов свои автомобили электрические, должны были подумать о том, что уже есть на самом деле массовый электромобиль. Он есть уже. И вообще-то надо попробовать каким-то образом сесть за стол переговоров. И попробовать уже сейчас на старте выяснить отношения, что у нас там будет с разъемами. А так-то сейчас у каждого производителя свой разъем для электромобиля. Ну, да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, вот как говорил Владимир Ильич Ленин, говорит, человечество вполне могло бы решить мою проблему, но, говорит, мешает капитализм, как, ну и Грудинин тоже вспомнил. В вашем эфире говорил радиостанции, что во всем мире таксы, железная дорога используется для передвижения, у нас для воровства.
Вот да. Нет, спасибо большое, Владимир. Извините, в смысле, глоток свежего воздуха. Нет во всем мире больше никакой железной дороги. Грудинин просто не в курсе. Ему надо выезжать иногда из совхоза, колхоза, или как он называется? Колхоз. Ну, неважно. Надо иногда выезжать и ездить. Нет никаких железных дорог вообще. Кроме России больше нет железных дорог нигде. Нигде железные дороги не решают ничего похожего на то, что решают железные дороги в России. В Соединенных Штатах Америки роль железной дороги выполняют автопоезда, огромные траки. То же самое в Австралии. Там реальные автопоезда. Там идет тягач, и за ним 10-15 прицепов огромных едут. Такая железная дорога есть только у нас. Что, для какого воровства? Это знаете, я же говорил тоже накануне. У кого вдруг что припекает, так нужно посмотреть себе внутрь. Вот что там у меня внутри происходит? Вот, понимаете? О воровстве, как правило, говорят люди, у которых... Что там? Пестик в тычинке? Нет. Как же там? Рельса в пушку! Спасибо большое, да.
Моторы.
Да, я слушаю. Нет, не получилось у вас. Перезвоните еще. 7373-948. В общем, ребят, про эту трассу... трассу... Безусловно, Китай-Европа, а никакая не Европа-Китай, ибо нечего Европе предложить Китаю, кроме заявлений вечной преданности, денег много-много Китаю за что-нибудь отваливать, там вот это все. Нечего Европе предложить Китаю. Поэтому, безусловно, трасса Китай-Европа. Меня заинтересовало в этой новости другое. Вы не услышали этого. Каждый начал думать про разъемы Тесла, там еще что-то. А вы не услышали одно, что приоритет при автопилотируемом, при участии автопилотируемого транспорта в движении по обычным дорогам будет отдаваться автопилотируемому транспорту при любых маневрах. То есть водитель должен вести себя, как мой песель сейчас, Фабриций, который... Вот когда семья начинает ходить по квартире, он такой лавирует между нами. Ну, просто потому, что он весит 2,5 килограмма, а я больше 100. А самый маленький наш весит все равно 50. Вот. Ну, то есть все равно самый маленький в 25 раз тяжелее этого человека. Ну, в смысле, в 20 раз. Тяжелее. И больше, гораздо больше. Поэтому он вынужден лавировать, уворачиваться там... Что-то такое. Ну, то есть, отвечает за свою безопасность сам. Конечно, мы обращаем на него внимание, но он превентивно заранее куда-нибудь свинчивает там, такой, между ног. Вот так вот он делает. Это ваша судьба. Вот что нас всех ждет. Не вас, а нас всех ждет в будущем. Лавирование между автопилотниками. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Хочу сказать, что все эти ограничения сделаны для безопасности водителей, а не самих беспилотных транспортных средств.
Естественно, конечно.
Беспилотники
конечно.
Могут и делают это сами.
Безусловно. Ну,
и тех, им не нужны.
И тех пассажиров, что в беспилотниках будут сидеть безопасность. Естественно, конечно. Да. Нет, ну тут я согласен. А еще для того, чтобы соблюдать юридические нормы, потому что ведь этот же вопрос относительно того, что кто будет виноват, если вдруг случится с беспилотником какая-нибудь проблема. А нормативные права таких... Если по вине беспилотного грузовика произойдет авария, ответственность за это будет нести разработчик транспортного средства или его оператор. При наличии такового за безопасностью на автомагистрали должна следить эксплуатирующая дорогу организация. Понятно вам, концессионеры? Ну и «Автодор», конечно, тоже должен будет за этим прислеживать. Еще одна новость, которая вчера достигла вас, благодаря тому, что она достигла нас... И я перебросил ее в тележеньку, а тележенька автоводитель. Вообще все ресурсы называются очень одинаково. Специально для унификации. Специально для того, чтобы не запоминать по многожды всякое разное. Поэтому автоводитель через УТ. Аутоводитель латиницей. Да, у нас же стрим идет, кстати говоря. На Ютубе у нас есть канал «Говорит Москва». И в этом канале вы смотрите с удовольствием моторы. Вы смотрите радио, И здесь я вот эти штучки про Инстаграм, плашечку и тоже показываю. Аутоводитель. Новость пришла из Инстаграма, я перебросил в Телеграм. С середины июня на дорогах Москвы сотрудниками ГИБДД с использованием скрытого контроля было выявлено и пресечено более 1500 административных правонарушений. Вы помните, что я всегда советую заниматься сотрудникам ГИБДД каждый раз, когда попадаю под эти ковровые проверки свежести дыхания, свежести ответов на их вопросы. Я говорю, что это непродуктивно. Я за вас, братцы, я ваш, я вместе с вами. Но то, что вы делаете, непродуктивно. Это, ну, вы стоите на одном месте и ничего не делаете, и ловите только тех, кто к вам едет. Это удобно, но непродуктивно. Продуктивно патрулирование. То, что мы видим в развитых странах, в тех же загнивающих, ну, развитых в каком-то смысле штатах. Патрулирование. Когда автомобили, во-первых, патрулирование, вы покрываете гораздо большую территорию. Вы проверяете только свежесть дыхания, а вы поезжайте и посмотрите вообще, что на дорогах происходит. Кто там ездит, что там происходит и все остальное. Вот. И вот, наконец, я читаю Инстаграм ГИБДД московского. В ходе скрытого патрулирования сотрудниками госавтоинспекции было проверено более 4000 транспортных средств и пресечено 1646 административных правонарушений. Из них 44 управление автомобилем в состоянии опьянения, 44, 31 случай движения по встречной полосе, 725 нарушений уровня тонировки стекол автомобилей, 257 случаев управления транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушением требований ГОСТа, 157 проездов на запрещающий сигнал светофоры и другие правонарушения, 18 фактов нарушения правил применения ремней безопасности. То есть заглядывали прямо к вам в окна. Ты думаешь, что он меня рассматривает? А это, возможно, скрытый патруль. Значит, что мы узнали из этой новости? Насколько мы не хороши, во-первых, а во-вторых, они таки занимаются этим. Значит, наше общение с ними не прошло впустую. И осталось только для того, чтобы совсем закрыть эту тему, найти хотя бы одного человека, который либо что-то петрит в этом, в скрытом патрулировании. Как это выглядит? Что это могут быть за автомобили? Хотя нет, вот что за автомобили, не рассказывайте. Пусть лучше мы не знаем, откуда нас бдят. Вы сталкивались с этим скрытым патрулированием, граждане? 7373948, расскажите через пару минуточек буквально.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Говорит Москва... нет, говорит МСК. Говорит МСК бот, если совсем точно. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Вы читаете нас, радио, говорит МСК, или 7373948, это телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе. Доброе утро, Роман, это Сергей Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, как раз сейчас при съезде с Ярославки на Третье кольцо внешнее, так, особенно тщательно вынюхивают ответы. Вот я как раз попал, ну там часто вот это вот...
Но они явно это делают, это не скрытые патрулирования. Они
не скрытые.
При параде стоят, в форме все это.
Да, мне кажется, это просто эффект неуловимого Джона, потому что действительно они могут что-то выявлять там по ходу или по движению.
Вы что, не верите? Вы не верите, что они это на самом деле делают? Вы думаете, они просто заявляют об этом? Ведь никто же не проверит, оно же скрытое.
Правильно? Ну вот именно, где-то проехали, что-то увидели, записали в протокол.
Вы знаете, я о чем подумал? Я подумал о том, что скрытое — это же значит автомобиль без опознавательных знаков, правильно? Ну, обычный гражданский, правильно?
Скрытое. Или вообще его нет, человек просто идет пешком.
Или идет пешком. По улице. И тогда как он выявляет факты опьянения? Вот я бы не стал останавливаться, если бы мне кто-то из автомобиля стал, там, даже если палочкой махать просто, я бы сказал, ах, жулик, и уехал бы от него. Вот как, вот вопрос, как скрытое патрулирование останавливает всех вот этих нарушителей? Автомобиль маленькими чешуйками своими, как это бывает в фантастическом кино Марвел, такие чешуйки, пробежала волна по всему кузову, и вдруг оказалось, что он в оклейке, и это полицейский автомобиль. Марево спало какое-то, пелена с глаз, и мы увидели, что это полиция. А до этого он воспринимался нами как Ford Focus второй, черный просто, или темно-синий. Доброе утро, да, слушаю, доброе, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Роман, ну вот я это наблюдаю уже несколько недель по М4.
да. Когда едешь обратно, все же по обочине прут.
Да.
И вот они едут в крайне правом ряду, без мигалок, просто на...
В своем оклеенном автомобиле,
что он... Да, в своей оклейке они едут без мигалок.
Без мигалок.
Только проскочил он, только мигалочку
и пим, включил. Это какой-то кавказский этот гость научил их. Так на Кавказе делают.
Ром, ну, кстати, эффективно.
Еще бы, если бы это не было эффективно, я бы это не говорил, спасибо большое. А я это говорю уже много лет подряд. Я говорю, ребят, вы не то делаете. Спектр вашей заинтересованности расширится значительно, если вы перестанете стоять в одном месте и начнете курсировать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. То есть, представьте, вы бросаете, пусть даже, в хорошем рыбном месте... Но не в узенькой речке, где вы перегородили вообще все. Вы же не можете, они же не могут в Москве все перегородить, став в каком-то одном ключевом месте, правильно? Свести к себе все транспортные потоки. Поэтому где бы ты ни стоял в Москве, даже в самом людном месте, это всего лишь одно из маленьких местечек. И даже если ты большой невод забрасываешь там, ты ловишь только в одном маленьком месте. А что делают настоящие рыболовецкие шхуны? Они выбрасывают свои неводы и тралом это все тянут. Ну, они ходят, они там, здесь, сюда, на какие-то эти штуки. Даже давно пора было это делать, эффективность увеличится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Вы есть скрытое патрулирование? Здравствуйте.
Алло,
да?
Алло, Роман, добрый день. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Да, сталкивался я с этой ситуацией в Подмосковье, в Домодедовском районе. Остановила меня белая обычная газель, как маршрутка, такая газель стеклянная.
Да.
Полностью тонированная, да, значит, и представьте...
Я надеюсь, что он открыл боковую дверь вот эту, где пассажиры в салон садятся, открыл.
Да.
И стоял, держался двумя руками так, и он был в форме весь такой, фуражка слетает, он придерживает фуражку рукой, такой машет палочкой. А чем держится? А держится третьей рукой. Такой третий держится и вот... Ну, а извините, расскажите.
Единственное, что вышел он из переднего сиденья, проводник, значит, меня тормознул,
так.
Я не пойму, да, представился, открыл боковую дверь, там сидит девушка, обычная гражданская газель, просто никаких опознательных знаков,
да.
Но при форме, вот, водитель, видимо, нанятый, потому что в гражданке был,
да.
И они, значит, пройдите, пожалуйста, девушка продувает. Давление померяет там, ну и так далее.
Вот, то есть они сразу на передвижном пункте ездят,
да,
сразу.
Да, да, я спрашиваю, а что вы на своей машине-то бомбите вроде, а они, почему на своей машине? Посмотри на номера, они мне говорят. Я смотрю на номера.
Класс.
Номера АМР на этой газели. АМР, но 90
регион. Смотри на номера, я не могу, если я еще на номера начну смотреть, я смотрю на камеры, на разметку, на знаки, еще на номера мне смотреть. Это вообще...
Вот попал я на такой скрытый патруль.
Ну и что вы? Что выявили у вас? Артериальное давление?
Богу, у меня все в порядке,
все нормально.
Меня отпустили, счастливой дороги.
Предложили привиться тут же спутником на месте?
Нет, это было уже до пандемии, это было несколько лет назад.
А полис какой-нибудь страхование предлагали купить тут же?
Нет.
Помните, как в «Собачьем сердце»? Купите журнал хотя бы в конце, говорит женщина, переодетая мужчиной. Она говорит, журнал, вам что, жалко 50 копеек? Он говорит, да нет, просто не хочу. Так профессор Преображенский. Так и эти, купите полис. Может, ТО нужно пройти или еще что-то такое. Передвижной пункт помощи автовладельцам, добровольный. А водитель был в гражданке, потому что это тоже скрытое патрулирование, но уже за сотрудниками ГИБДД. Эта служба внутренней безопасности проверяла, не берут ли они взятки. Это тоже скрытое патрулирование. А почему «Газель»? Потому что там полный салон должен быть еще пожарный инспектор, должен быть... налоговый, фискал какой-то, вас тут же должны на алименты проверить. Ну, то есть полный комплекс госуслуг такой вот сразу на месте. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Потрясающая история.
Доброе утро.
Извините, что расстроил вас. Да, да, Владислав, да, слушаю.
Слушайте, это давно уж проводится скрытое патрулирование. Это не обязательно, может быть, «Газель». «Газель» довольно редко используется.
Ну, как давно? Я читаю Инстаграм, тут написано «середины июня». Правда, не написано, какого года. Может быть, действительно, там 15-го.
Сто лет еще при мне это было. Вплоть до того, что где-нибудь недалеко от поста остановится машинка обычная, гражданская.
чаще всего должны свои становиться.
Так меня хлопнули при въезде в Пятигорск однажды лет 11 назад. Вот так вот я проехал ночью газель какую-то на обочине, а потом через километр меня останавливали. Говорят, что ж вы, Роман Александрович, шли аж 120 километров, а тут же 90.
Конечно, конечно. Вот. И что, и дальше срисовали там нарушителя какой-нибудь тренировочкой и все.
И передают его, правильно? И передают его. То есть им не приходится самостоятельно бросаться под колеса или стрелять в водителя, чтобы остановить и доказывать, что они право имеют, а не твари дрожащие. А вот это...
На гражданской машине, как бы визуально на гражданской, да, я не могу вас останавливать.
Ну вот видите, из газели человек, как это, из вертолета во Вьетнаме такой выпрыгивал.
Там единственное, что они могли сделать, это проскочить вперед, выйти на дорогу и остановить его. А так-то по факту, если меня начнет прижимать какая-нибудь гражданская машина...
Да, вы найдете уходить, я начну уходить, конечно, я буду думать, что это киднеппинг какой-то, или меня хотят...
Конечно.
Или меня хотят в секту в какую-то вовлечь, я не знаю, продать мне квартиру по дешевке. Ну что-то, риэлтор еще раз.
90-м регионам, это серия по Московской области.
Да, а вот мне тоже кто-то написал, что какой-то деревенский там стоит АМР 90-го региона. Вот.
Нет, это все, это спецсерия, так же как АМР-190 отдали.
Да, а еще я знаю, что красивые номера в Московской области мусоровозом пооддавали. Там тоже ездят.
Ну, это была такая,
да. Три шестерки там с красивыми буквами на мусоровозе на каком-нибудь. Там. Но чтобы понизить статус красивых номеров, и чтобы мы в конце концов перестали обезьяничать и вот это вот пытаться.
Да, в ГАИ уже никто давно не ездит. Это понты для приезжих, господи.
Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Да. И вам тоже, Роман Голубев, добрейшего утра. Это замечательная история про скрытое патрулирование. Открывает неизведанный потенциал вообще всего. Это столько всего я уже навоображал себе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Валерий меня зовут.
Валерий, да, приветствую. Доброе.
Роман, убедительная просьба к вам. Можно вот вы когда отсутствуете, не ставить людей вместо вас, а лучше...
Извини, не могу обсуждать. Спасибо. Вы что? Я в коленке каждый раз кланяюсь Фоминой. Что? А что ставить? Тогда не будет никаких отсутствий, никаких командировок. И не будет никаких новинок. И не смогу я вам про Таус ничего рассказать, а буду читать то, что пишут мои более удачливые коллеги. И не смогу через две недели отправиться и познакомиться с одним из главных автомобилей, главной премьерой этого сезона. Точно, совершенно, я в этом абсолютно убежден. Не главный, но одна из главных премьер. Land Cruiser 300. Мы, господа, уже через полторы недели отчаливаем с вами на Land Cruiser 300. Вы же не хотите про Land Cruiser 300 узнать все подробности? О чем вы говорите? Поэтому, конечно же, нет. Конечно же, в смысле, наоборот, конечно же, да. Здесь будет Фомина, и за Фомину я прямо... Это самое, чего? Ну, горой, в общем. Номера ЕКХ отдавали мусоровозам в области, пишет Андрей Петров. Да! Вот я про это и говорю. А еще там красивое было сочетание цифр. Какой-нибудь 777 ЕКХ. Что-нибудь такое. На мусоровозе. В Москве красивые номера тоже уборочной техники отдавали. Утром плевалку 666 видел. Роман 13 пишет. У вас тоже, между прочим, 13 инфернальная такая штучка. И поливалка инфернальная тоже 666. А что, помогло это нам избавиться от тяги вот этой... Как вороны и сороки на блестящие реагируют, вот так реагировать на какое-то сочетание цифр. Нет, скажу я вам, не помогло, потому что по-прежнему все равно проявляем свое мещанское вот это вот начало, какое-то, ну, такую провинциальность какую-то в погоне за сочетанием цифр каких-то красивых. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Здравствуйте, да? Роман.
Доброе.
Я буквально 5 секунд, я поддерживаю предыдущего, который звонил.
Не могу я, ну что вы в самом деле сговорились, что ли? Так, секундочку, сейчас я... Подождите, не двигайтесь, повернитесь боком. Так, еще немножечко. Не волнуйтесь, это холодная трубочка, это ствол у вас в затылке ничего не означает. Так, зажмурьтесь.
Моторы.
Все, было не больно же, скажите. Ну, вы начинаете. Одним словом, ребят, я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы потом передавали своим друзьям, а ваши друзья передавали своим друзьям. Включим же правило шести рукопожатий и расскажем всему миру, что в Москве ведется скрытое наблюдение. Я бы, как вы совершенно справедливо заметили, я бы, конечно, даже не распылял бы ресурсы на настоящее скрытое патрулирование, а направил бы все возможные ресурсы на популяризацию идей, на распространение идеи, что оно ведется, это патрулирование. Ведется. Потому что в конечном итоге правдой становится не то, что было на самом деле, а то, во что верит большинство людей. Это становится правдой. Поэтому на месте ГИБДД, это очень правильно, что они в своем инстаграме это разместили. И очень правильно, что я об этом говорю. И вы тоже везде говорите. И те, кому вы это расскажете, тоже пусть везде говорят, что ведется скрытое патрулирование. И даже из скрытого патрулирования это всего лишь один возвращающийся с работы ГИБДДшник пешком идет. Вот он идет пешком, понурый, по гражданке одет, и даже без пистолета, и этого, без жезла. И даже если это и есть все скрытое патрулирование, плевать. Изо всех сил будем говорить об этом, потому что в итоге это станет правдой, и тогда все будут думать, что за ними следят, и все у нас станет хорошо. Доброе утро. Нет, у вас не получилось. Еще одна приятная новость из этого же разряда. Может да, может нет. Вот хочется снова сказать про эту новость. Может да, а может нет. Но, тем не менее, российская компания Astrolab, мы уже говорили о ней, предложила оснастить свои дорожные камеры новой технологией, которая благодаря нейросетям позволит фиксировать в автоматическом режиме несоблюдение дистанции, а также опасную езду. По мнению представителей фирмы, новая функция позволит сократить количество аварий, ну и так далее. Что она, в первую очередь, новая функция позволит компании Astrolab заработать денег. Правильно? Без обид, Astrolab. У вас не должно возникать сейчас никаких обид, потому что все мы прекрасно знаем, что это бизнес. Бизнес, правильно? Ну, вы же, ну, это же не волонтерская организация Astrolab, которая занимается оснащением этих фотофиксаций, всего остального, нейросети. Вы же не ради светлого будущего человечества это делаете, в широком смысле слова, может, да. Но в перспективах ближайшего будущего это бизнес. А задача бизнеса — реализовывать товар, ну, там, покрывать расходы и приносить доходы. Все это в первую очередь. Поэтому вы не должны обижаться, когда мы указываем на истинную суть вещей. Ладно? Поэтому, когда я слышу, это позволит сократить количество аварий, это позволит заработать денег в первую очередь вам и куда-то, и тем, куда идут штрафы. А уже потом это позволит сократить там и все остальное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Опасная Доброе езда, утро. Требует ли она автоматической фотофиксации? Вот тема, еще одна.
Доброе утро, это Валерий снова.
Валерий, снова здравствуйте.
Роман, да? Хорошо, оставляйте Фомину только.
Да же вы, Валерий, ну в самом деле, ну нет, мне придется вас, это самое, ну, Валерий, ну что вы такой настойчивый? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
А, доброе утро.
Доброе, да, приветствую вас. Да, Александр.
У меня такая приколюшечка была, если еще актуальна тема. Ехал, значит, так же по пятнице, вот, так. Собирался доехать на работу. Вот, и стоит, как всегда, машинка, за ней стоит полицейская, без опознавательных знаков.
Так.
Вот, и фишечка такая, он меня останавливает, потому что у меня 10-й регион номеров. Вот, и пытается меня разводить на то, чтобы я ему сказал пару фраз от себятинки. Вот, он так. принюхивается и просит пройти в автомобиль.
Так.
Вот, ну, естественно, я как добросовестный водитель выхожу, скажу с ним.
Даю автомобиль. По газам и ухожу в точку на горизонте, как добросовестный водитель. Так, ладно.
Не так, значит. Вот, сижу, он у меня начинает задавать наводящий вопрос, такой говорит, значит, вот я вот не пойму, что-то вы пили, вот, и принюхивается такой, виски, нет, не виски. Я говорю, нет, не пил. Он такой, вино, нет, не вино. Может, пивка? Я говорю, это предложение? Он такой, нет, не предложение. Я думаю, что вы выпили.
Я понял, хорошо, да. Но это хорошо, но только у нас фотофиксация учителей вот, и опасного вождения, если вы не против. Значит, смотрите. Помимо того, что это позволит компании жить и развиваться и зарабатывать, это еще и сократит количество аварий, возникающих из-за дорожных преподавателей. Авторы инновационной системы уже получили первые заказы на оснащение дорожных камер новой технологии. По словам разработчиков, камеры будут определять несоблюдение безопасной дистанции и опасное вождение. Это раз. У нас что есть из себя представляет опасное вождение? Помним? Это резкие перестроения, это подпирание сзади впереди идущего автомобиля, то есть под бампер, когда ему прямо подъезжаешь. Мигание, сопряженное с таким блужданием в полосе, ты как бы сзади пугаешь его, ты такой, то, чтобы в левом, в правом зеркале у него быть виден, чтобы он тебя пропустил. И все такое. Специалисты полагают, что такое поведение является крайне опасным, особенно если обгоняемый автомобиль находится там внутри, неопытный водитель, он может растеряться в такой ситуации и спровоцировать ДТП. Это да, это факт. Нейронные сети смогут выявлять подобные нарушения. Если автомобиль на высокой скорости резко сократит интервал до впереди идущего транспорта при условии отсутствия пробки, система классифицирует это как несоблюдение безопасной дистанции. Внимание! На высокой скорости резко сократит интервал до впереди идущего транспорта. Это странно. Я не видел ни одного учителя, который бы пытался проучить тем, что сзади резко подъезжает к тебе. Сзади. Он такой, сейчас я тебя научу. И сзади такой, под бампер тебе наезжает. Нет, это не процесс преподавания. Сначала это процесс, это такое, подвинься. Это требование уступить дорогу. Это не урок. Урок потом начинается, когда не двигаешься. Он обгоняет и резко оттормаживает. То есть в этой ситуации вообще-то, если мы говорим об учителях, то автомобиль впереди идущий резко сокращает дистанцию, потому что он резко оттормаживается. Ну, я правильно понимаю или нет? Сейчас окажется, что эти специалисты настроят свои камеры таким образом, что как раз преподаватели будут уходить из-под ответственности, а попадать будут обычные люди. Ведь это же впереди идущий автомобиль резко сокращает дистанцию торможением, правильно? Доброе утро.
Доброе утро, Димон. Ром, да. У нас безопасная дистанция, там в правилах все написано. Безопасная Конечно. Дистанция, на которой ты можешь не создать аварийную ситуацию.
Ну, то есть никто у нас не едет в безопасной дистанции?
Конечно,
никогда.
Нет.
Никогда.
Ну, какая-то. Это рвачество называется.
Вот вы совершенно справедливо заметили. И знаете, когда я обратил на это внимание? Я обратил на это внимание 10 лет, более 10 лет назад.
Да, конечно.
Когда у меня впервые появилась Volvo с датчиком контроля расстояния впереди, он еще был примитивный, такой за панелью, под лобовым стеклом, были такие диодики красные, несколько штук.
Понятно, да.
И они начинали загораться, так сначала светиться нежно, и чем меньше дистанция эта безопасная, тем ярче, а потом вообще звук появлялся. Ту-дун-ту-дун-ту-дун-ту-дун.
Ну, парктроники передние тоже да. стояли.
Я хочу сказать, что я никогда, у меня все время было розовое свечение у этих штуковин. И я понял в тот момент, более 10 лет назад, я понял, что в Москве невозможно идти с безопасной дистанции.
Конечно нет. Рома, а еще, юристы, я думаю, что разберутся. Это надо менять изначально, значит, правила. Если вводить эти нормы. Правильно?
Наверное. В смысле признаки безопасной дистанции нужно.
Да.
Но на это никто не пойдет. То есть вы же понимаете, да, что мы идем в другом направлении. Мы идем в направлении, когда всем вокруг, в том числе разработчикам программного обеспечения, понятно, что люди всегда останутся людьми. И то, что мы называем человеческим фактором, неискоренимо. Потому что этот фактор и делает нас человеками. Если мы избавимся от человеческого фактора, мы уже будем не людьми, не человеками. Нет. Поэтому, поскольку мы человеки, нам присущ человеческий фактор, который обрушивает самолеты, сталкивает поезда, топит суда, корабли, военное судно, военный корабль, гражданское судно. Сейчас я вспомню, как правильно. Но вы же знаете, да, в чем разница корабля и судна. Вот корабль военный, а судно гражданское. Вот, поэтому топит суда, что там еще, сталкивает автомобили. Все это делает человеческий фактор. Нас пытаются лишить человеческого фактора, так мы перестанем быть людьми. Мы не можем его лишиться, человеческого фактора. Поэтому тут вопрос. Это может быть и хорошо с точки зрения математики и тупо физического подхода к процессу. Там условно, на бумаге это хорошо звучит. Мы начнем в автоматическом режиме штрафовать за опасное вождение, за все за это. Я двумя руками за. Я очень хотел бы, чтобы мы избавились от этого, на мой взгляд, крайне опасного и негативного явления, как опасное вождение, резкие перестроения, оттормаживание, подпирание сзади. Я бы просто хотел, чтобы система, как это бывает у нас, чего греха таить, не стала вдруг работать против тех, кого она должна защищать. И мы не столкнулись с целым валом вот этих историй про то, что, слушай, ничего не делал, ничего, просто в комнату вошел, ничего не делал. И вот это вот, а оно тебе здесь сразу бац, и штраф прилетел, а за опасное вождение, как вы знаете, наверное, 5000 рублей должно быть. То есть санкции уже разработали, мне кажется. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Конечно, я понимаю, что они на это денежки берут, но это будет сделать очень сложно. Но максимум, минимум, что они могут сделать, движение в левой полосе, если свободно право. Я с этим сталкивался очень часто. Но вы знаете, едет в крайнем левом ряду. Им хоть обморгайся, там сидит или, извините, козел, или козочка, которая тычет в телефон. Но самое противное, когда параллельно с ней, не в крайнем левом, а рядышком, еще такой же едет. И вот приходится вставать, как мотоциклист между ряди, чтобы это хорошо, если они понимают. Но если тычет в телефон, он, ну ничего не... Ну, это, да, конечно, бесит. Ну есть вот правый ряд...
А подождать, когда разъедутся? Подождать, поплестись за ними
чуть-чуть. Можно и так. Я, знаете, тоже иногда замечал, думаю, сегодня я еду как лох. Ну, да, потому что никуда не спешу.
Да.
Следующий день
и я... И тогда такого... в этот день нужно сказать себе, тогда я поеду в серединке где-нибудь. И уходить в серединку.
Но дело в том, что вы же видите, что почему-то в левом ряду пробки, хотя он должен двигаться, вот я не могу, нет ни левого поворота, ни светофора, но почему-то левый ряд иногда останавливается. Вот кто может сказать, почему на МКАДе? А правые едут.
Потому что направо всегда съезды, а налево ни одного съезда. И поэтому чисто математически количество транспорта справа, ну, то есть, если съезжающих больше, чем выезжающих на МКАД, то справа, ну, во всяком случае, время от времени. Вообще, в пробке правый ряд едет быстрее, это статистически, нужно понимать. Даже на всякий случай, если вы хотите в пробке чуть-чуть быстрее ехать, то нужно смещаться правее. Я не делаю этого только по одной причине, по простой причине. Это мы также уже обсуждали. По причине того, что я не хочу нарушать ламинарного стояния нашего. Вот есть ламинарное движение, а есть ламинарное стояние. Ну, то есть, когда мы все равно стоим в пробке, но мы стоим с одинаковой скоростью во всех полосах. Вот это, мне, честно говоря, меня тоже подбешивает немножечко, когда ламинарное стояние стоит три ряда одинаково. Одинаково, с одинаковой скоростью мы стоим, то есть нулевой. И вдруг из среднего в мою левую, при том, что впереди левых поворотов, как вы понимаете, точно нет на МКАДе, кто-то начинает щемиться. Еще и обижаться, что я его не пропускаю. Алло, товарищ, мы стоим в двух очередях. Ты стоишь в кассе, я стою в кассе в магазине. Вдруг ты думаешь, что соседняя очередь кассе идет чуть быстрее, ты такой, так, подождите, так, секундочку, сейчас я сюда перейду, в эту кассу. Не-не-не-не-не, секунду. Я понимаю, тебе нужно на светофоре уехать налево, еще что-то там. Но извините, но если тебе хочется просто в очереди стать передо мной, ну, стань за мной, я не против, там уже разбирайся с остальными. Но передо мной не надо. Мы стоим в одной очереди. Или подожди, когда я затуплю. Ну, реально, тупанул, все. Ну, как бы, ну, въехал и въехал. Это отличает очередь в магазине от очереди на МКАДе. В магазине я скажу, нет, ты куда, дружище, даже если я затупил. А на МКАДе, ну, протупил и протупил, все. Встал, встроился, молодец, успел. Не встроился, не молодец. Но обижаться, что тебя не пускают, когда ты в пробке пытаешься щемиться в соседний ряд, а тебя, а там места нет, ну, все стоят бампер к бамперу. И ты такой включаешь поворотник, и еще особо доставляет вот это вот, потом возмущенное, ну, я же включил поворотник, а ты не пускаешь меня. Я же включил поворотник. О, брат, извини, на этом основании я, конечно, должен был передать тебе тут же, конечно же, ключи от квартиры, где деньги лежат, вот это все, и это, денег тоже отвалить, ну, ты же включил поворотник, это же все решает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Сейчас я вас плохому научу, не слушайте меня, это все не так, на самом деле.
Доброе да, утро.
Доброе.
Мне кажется, это какой-то позавчерашний день обсуждается, вот, нужно... Просто в телефон всем установить телематику, это работает уже, я не знаю, там в Каршире, возможно,
в такси, там, вас не пугает этот новый дивный мир, в котором вообще все будет уже закодировано, и ваша хорошесть тоже? Может разве хорошесть быть закодированной? Она же спонтанная, типа. И...
Ну, мне кажется, в этом еще как бы есть куда развиваться. 30 тысяч человек в год у нас вроде погибает. Мне кажется, можно...
Вот скажите, вы бы хотели, чтобы чтобы вы и ваша супруга были снабжены специальными такими штучками, которые сообщают вам о том, что она флиртанула там где-то. Ну, в смысле, вообще без всякого этого, без намерения. Просто флиртанула чуть-чуть там. А-ха-ха. Вот так вот что-то. Вот подумайте. Я думаю, что нет. Вы бы не хотели. Потому что, ну, избавиться от этого окончательно нельзя. А если вы, кажется, будете об этом знать, то, в общем-то, ваши отношения очень быстро превратятся в водище полнейшее, ну и прекратят свое существование.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник. Развратница, 27 июля на календаре, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. И вообще о том, что нас волнует. Доброе утро, Тимофей Чупанов. Я тоже рад вас читать. Надеюсь, еще и услышать здесь в эфире. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по 495 коду. Заходите. А еще я хочу напомнить, что у нас идет с вами стрим непрерываемый. Все программы, вообще-то, вы можете посмотреть в режиме реального времени. Вы можете посмотреть радио. Казалось бы, еще совсем недавно меня сочли бы сумасшедшим, если бы я сказал эту фразу. Иди и смотри радио. Но теперь это очевиднейший факт. Заходите в наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там смотрите прямые эфиры. А если на прямой эфир не успели, заходите в раздел «Видео», и там смотрите архивные записи всех наших программ. Но только потом этим занимайтесь. Сейчас я предлагаю нам все же с вами проснуться. Да, ну, если помните, сегодня мы потребляем с вами исключительно органические пилюли, пищевые добавки, не только безвредные, но и полезные для здоровья. Необычная, утверждается здесь у меня в бот-мессенджере пилюля. Необычная, но зато какая крутая. Рыбак рыбака, доброе утро, приветствую вас. Товарищ Дон с нами и Сергей Волк, Алексей Портер, Валькар здесь, Александр Перепелкин, Александр Ковальчук, Артамон, Папа Леры, Ноугуд, деревенский парень, Галина, доброе утро, Александр Евгеньевич, Мирон ГЛС из Израиля, прямиком приветствую. А вы дайте им вот это послушать. Александр Перепелкин говорит, что-то не клюет на Волге. Поколдуйте. Вот, колдуем, смотрите. I know why you wanna hate me. Now I know.
say is all the world has even seen lately.
Проверено, когда у вас горячую воду отключают. Такое громкое прослушивание этой вещицы в ванной комнате повышает температуру холодной воды градусов на 15. Ну, то есть делает ее нормальной, приемлемой. Сегодня плюс 20 на улице, что бы кто ни говорил. Точнее, не сегодня, а сейчас уже плюс 20. Ощущается, как плюс 20. И ощущается, как будто бы ясно все. Максимально 29, солнечный день. И как будто бы, опять же, всегда в прогнозах синоптиков нужно добавлять как будто бы, но это не точно. Последний солнечный день, а начиная с завтрашнего дня облачно и даже дождливо. Завтра, потом 28, 27, 26, 25. Дневные температуры до воскресенья 1 августа. Вы подписаны у нас как врач Артамонов, это правда, товарищ Артамонов? Доброе утро.
Точно, доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, можно мне пару слов сказать об Олимпиаде?
Естественно, конечно. Во-первых, удивительный факт вообще, что сейчас проходит Олимпиада. Я вдруг в какой-то момент понял, что я удивлен этим фактом. Что обычно Олимпиада — это что такое глобальное, и мы заранее знаем о ней. А сейчас вот идет Олимпиада, а такое чувство, что и не идет. Ну, давайте, давайте, расскажите.
А вы знаете, как она у меня стала домашней моей? Я сейчас вам расскажу.
Ну, давайте. Это очень...
Можно?
Да, нужно, конечно. Да, мы уже в эфире.
Уже, я могу уже...
Уже прямо сейчас говорите, мы уже в эфире все это время, да. Да.
Нас... Все, правда? А, да. Доброе утро, дорогие рыцари.
Доброе.
Мужчин, дорогие.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу... сказать, как Олимпиада стала моей домашней. Вы знаете, только... Ну, я сам-то японец, в принципе, поэтому я смотрел ее так, с таким, ну, некоторым ожиданием, но неожиданно...
А это не ругательство японист? Потому что я все время думал, что это ругательство японист. Ну, ты...
Как, ну, можно считать и
ругательство. Как Япона-мать, помните, знаете, так говорили? Япона-мать, говорили.
Такие были такие события, да, для меня неожиданными.
Да.
Во-первых, флаг несла Софья Великая.
Да.
А у меня внучка Соня.
Вот.
Это было первое.
Теперь так.
Исполняла гимн Японии. Певица Миша. А у меня сын Миша. Он тоже японец.
Вот,
тоже врач.
Видите, как, сколько совпадает.
И вы знаете, а в итоге первую медаль получил Миша Артамонов. Это копия моего сына.
Вот.
Миша Артамонов – это мой сын. И когда мне все говорят: Юрий Анатольевич, у вас что там, семейный подряд? Я говорю: семейный,
вот.
Кампай, по-японски ура, кампай.
Вот.
Я всех поздравляю с победой наших спортсменов.
Спасибо. До свидания. Спасибо большое и вам тоже. Кампай, так они обычно делают, когда нужно выпивать. Ну, то есть это наше горько. Нет, это наше, ну, будем или вздрогнем, и вот это вот наше. Они там кампари кричат, и при этом сидят все босые на полу, потому что принято на полу, и вот это и... И ты заходишь к ним в ресторан, тебе говорит: разуйся сразу, разуйся. Ну а что, там по циновочкам потом уже пойдешь, сядешь на полу и будешь кушать. А выходишь, а обувь же ты, когда разуваешься, ты что же делаешь? Ты обувь оставляешь носками к ресторану. Ты выходишь, а она у тебя уже стоит развернута, твоя обувь, носками на выход. Все, уже развернули так, чтобы ты выходил, и сразу уже развернута обувь твоя на выход. Все говорят, как бы, кампари, вот это все. Аригато, аригато, это все. Спасибо вам большое, во-первых, за напоминание об Олимпиаде, потому что ведь это тема, которую я тоже хотел рикошетом затронуть.
Моторы.
Вы, может быть, не знаете, но сейчас Олимпиада проходит. Вот. Это, на мой взгляд, одна из самых незаметных Олимпиад с точки зрения... ну, как сказать? Я, может быть, сейчас выгляжу как человек, который судит о планете по своей ленте. В Фейсбуке там или в Инстаграме, или еще где-то. Есть такой феномен, когда ты начинаешь смотреть на мир сквозь призму своих социальных сетей. И думать, что... мир весь волнует то, что волнует твою ленту, ленту твоих друзей. И что все типа этим живут, все только эти, об этом и говорят, об этом же. И такие люди вдруг удивляются, когда ты говоришь, да нет, а я как-то вообще даже не думал об этом. Как ты мог об этом не думать? Ведь лещ-то сейчас, раньше-то брали леща-то по 1,5 килограмма на одну прикормку, а сейчас и 800 грамм не наберется. Как ты можешь не думать об этом? Ведь у меня только об этом все и говорят. А ты такой, да не, а у меня другая тема, как, ну, у меня Олимпиада, в общем-то. Я такой, какая Олимпиада? Да нет никакой Олимпиады, это все придумал Черчилль. Так вот, российские гимнасты, Нагорный, Далалаян, вот, Белявский и Облязин завоевали золото Олимпиады. Командное выступление. Гимнасты наши. А пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании для России. Впервые это случилось с 1996 года. То есть последний раз мы умели хорошо плавать в 96-м, и сейчас это, вероятно, тоже имеет значение какое-то. За 25 лет впервые... Вот это вот зря. Вот это журналисты в погоне за какими-то громкими словами стреляют себе в коленку. Вот кому это интересно? Вот смотрите, две новости. Пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании для России. Олимпиада, победив на дистанции 100 метров, одолев самых престижных и титулованных пловцов мира, наш парень стал лучшим на планете. Раз новость. Вторая. Пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании для России. Впервые с 1996 года. 25 лет российские пловцы не добивались успеха в этой дисциплине на 100-метровой дистанции. И сейчас Евгений, вероятно, помогла травма соперников. Ну, а иначе, что же мы, 25 лет не побеждали, значит, и сейчас бы не должны были. Значит, что-то у них случилось, поддавались, что ли, я не знаю. Или допинг, может быть, я не знаю. Ну зачем вот это писать? Для чего? Впервые, 25 лет, чисто случайно, вероятно. Что-то шапочка у него была более обтекаемая какая-нибудь. Зачем унижать и принижать наши победы? Победил и победил, это золото. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Игорь, Москва. Вы знаете, ну спорт это хорошо, но вот хочу сказать немножко о другом. Вы часто тестируете автомобили, да? Ну вот, и мы поехали с женой на рыбалку, ну вот, по ростовской трассе, и заехали, как нас навигатор вел, на родину Шолохова.
Так.
Писателя. Вы да. Знаете, вот если вы захотите протестировать автомобиль, да, какой-нибудь серьезный, да?
Да.
Вы туда смотаетесь, да, там прикольно. Там
нет дорог кайф. Там, да, там, в смысле,
я,
наоборот.
Я, короче есть. Говоря, протестировал автомобиль Kia Soul.
Да.
Ну, внедорожное его качество, понимаете? Uh-huh. Я туда заехал, короче, там дороги все по чернозему.
Я и понял. На самом деле, спасибо большое. Не, на самом деле у нас масса, вы знаете, есть места, где и за пределы города даже не нужно выезжать. Уже можно что-то похожее протестировать. Хотя нет, в Москве, наверное, таких мест не очень много. Спасибо вам большое. Российские шпажистки, вернусь я к этому, подмывало меня с самого утра провести голосование. Знали ли вы вообще о том, что Олимпиада проходит? Вот подмывало, потому что я абсолютно убежден, что заметная часть из нас, в этом, безусловно, виноваты лето, виноваты отпускные эти все. Но, помимо всего прочего, это действительно одна из самых тихих, самых незаметных Олимпиад вообще за всю новейшую историю человечества. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ростислав, Олимпиада это хорошо. Вот по поводу видеокамер ГИБДД и кое-кого из «Говорит Москва», хотел вас спросить. Вас в мае 19-го не удивило размытое видео с мотоциклом Доренко? Хотя эти камеры Street Falcon, что ли, они довольно хорошей четкости-то. И там еще был в новостях какой-то странно пафосный комментарий. Сергей увел свой мотоцикл в столкновение. Знаете, так как я читал про Доренко...
Сейчас, Ростислав, я не понимаю, можно перейти сразу к флагу на горе? Вот вы это говорите потому что что? Или потому что вам кажется, что не так вот с этим совсем?
Я читал, что когда вел Доренко новости ОРТ, в аппаратную позвонил кое-кто из первых лиц и сказал, что он еще когда-нибудь пожалеет, что ему гарантируется это. Вот. Я это сейчас вспоминаю и думаю, вам не странно, что все эти были кадры нам показаны размытые в новостях?
Извините, можно я без комментария оставлю это сообщение, ладно? Знаете, как я скажу на эту тему? Я не собирался, раз уж вы затронули эту тему. Как человек, который буквально, не фигурально, а буквально, бок о бок и прямо зад задом толкаясь с Сергеем 10 лет, ну, больше даже, в студии, в течение, там, каждый день, в течение всех этих лет, там, с утра и до обеда, толкаясь. Вы зря начинаете вот этим задаваться этим вопросом. Зря совсем. Во-первых, потому что в этом нет никакой цели. Вот вы не достигнете никакой цели. Во-вторых, так вот, как человек, я могу сказать вам, это вам, ну, лишнее вы придумываете. Произошло то, что произошло. А размытые камеры — это размытые камеры. Они не имеют к тому, что произошло, никакого отношения. Это произойдет с каждым из нас рано или поздно. Просто с кем-то на мотоцикле, с кем-то в кровати, с кем-то в самолете и еще там где-то. Ну, это, ну, лишнее сейчас вот это вот. Так, в общем, сейчас я посмотрю еще про наши успехи какие. Что у нас тут с успехами еще? Гимнасты. Женская сборная по волейболу одержала уверенную победу над Аргентиной на Олимпийских играх. Юлия Ефимова, Евгения Чекунова остались без медалей. Вот тоже еще одна новость из разряда. А вот видите, как мы самые остались без медалей. Остались. Вы что, сейчас про всех будете писать, кто остался без медалей? Что за притча такая?
Моторы. Автопром.
О, уже автопром. Ничего себе. Как это быстро случилось. Ладно, давайте тогда про автопром. Эксперты рассказали, какие подержанные автомобили лучше всего продаются в лидерах модели. Модели? Я думаю, что ожидаемые модели. Для того, чтобы посмотреть лидеров, нужно посмотреть, ну, в смысле, подержанных автомобилей. Хотя, может, это и совпадение. Но, тем не менее, рейтинг угоняемости автомобилей в нашей стране каким-то неизъяснимо чудесным образом совпадает с рейтингом продажи подержанных автомобилей. Совпадает. То есть самые популярные на вторичном рынке и самые быстро уходящие модели, как оказалось, они еще и самые угоняемые. Ну, то есть, не можешь купить, потому что быстро разлетаются, укради. Или, если уж украл, продавай тогда. Ну, не знаю, это моя догадка. Эксперты портала, который занимается в том числе и мониторингом рынка автомобилей, составили рейтинг самых популярных автомобилей на российском вторичном рынке за первое полугодие 2021 года. А вот другое дело, что значит самые популярные автомобили? Это автомобили, которые выставлены и продаются, то есть их количество. Это автомобили, количество экспозиций которых максимальное. Ну, то есть вы заходите, и там одномоментно продается миллион автомобилей. И тогда это самое популярное на вторичном рынке. Или купленных уже миллион автомобилей. Это делает модель популярной. Тут вопрос. Сейчас мы разберемся в этой новости. Были изучены показатели продаж в трех ценовых сегментах. До миллиона рублей, от 1 до 2 миллионов рублей и дороже 2 миллионов рублей. В самом доступном сегменте лидируют отечественные автомобили. В двух других – иномарки. Окей. Вот, когда я слышу иномарки, я хочется спросить, вот Аркана — это иномарка или это отечественный автомобиль? Адастер. Средняя цена автомобиля с пробегом за первые полгода нынешнего года составила 723 971 рубль, хорошо, что без копеек. Это на 18% выше, чем годом ранее. Означает ли это, что прошлогодний автомобиль вторичный в этом году должен подорожать на 18%? Тоже вопрос. Вот что происходит с рынком вторичных автомобилей сейчас? Потому что мы в основном здесь с вами затрагиваем рынки новых автомобилей. Мы говорим о жадности, о кровожадности даже, я бы сказал. О каком-то безответственно наплевательском отношении дилеров к будущему, к своему же будущему, к своему. Вот эти все наценки, все эти накрутки, как в последний раз, как будто предчувствие какого-то большого конца. вот у дилеров. Дескать, вот сейчас надо все это сделать, а дальше мы ложимся и умираем, как помните, в острове Петр Мамонов. Лёг в гробик и сказал, ну вот и все. Вот. И вот так они себя ведут. При этом мы забываем вообще немножечко даже отмониторить ситуацию на вторичном рынке. А что там происходит с ценами? Ну, внимательные из вас знают, что, к примеру, вот у меня есть в семье такая на выдании дама. Называется Audi Q5. Вот стоит на выдании. Пока стоит. Решения принимаются. Ну, как стоит? Ну, эксплуатируется в умеренном количестве. Но пока по автомобилю принимается решение. Вот я думаю, сейчас, когда я принимаю решение по нему, должен я ориентироваться на что? На растущий рынок, на вот эти вот плюс 18% с прошлого года к цене. Потому что пробег автомобиля не сильно увеличился плюс к прошлому году. И техническое состояние его не сильно изменилось плюс к прошлому году. Соответственно, чего бы ему сильно подешеветь? А означает ли эти 18%, что он наоборот на эти 18% подорожал? Что вообще сейчас происходит на вторичном рынке? Может, там еще более адовая ситуация, чем на рынке новых автомобилей? А мы просто, это как про Олимпиаду, мы просто забыли о том, что у нас есть вторичный рынок. Мы забыли про Олимпиаду и про вторичный рынок. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, да. Евгений, на Тигуане. Да. Вот прям в тему, буквально месяц назад продал Тигуан, 4 года, 40 тысяч пробег. Жена ездила. Значит, да. Взял я ее 4 года назад за 2 с копейками, за 2,085, по-моему, взял. Угу. А ушла машинка у меня за 1 600 000 в трейд-ин. То есть автосалон меня забрал за 1 600 000. То есть по 100 тысяч в год она меня дешевела.
Скажите, а ну вот интересно, на самом деле, знаете как, интересно посмотреть, я понял, спасибо, история. Я понял, интересно, точнее, знаете что, посмотреть на развитие ценовой динамики в перспективе времени какого-нибудь. Ну там условно, вы планировали продавать автомобиль в прошлом году, но из-за того, что рынок новых автомобилей вдруг рванул куда-то в космос, по ценам, да, рванул куда-то в космос, вы эту идею отложили. Это я сейчас как на этом, при каком-то конкурсе на это самое, строительство дома. Я так начинаю подгонять условия конкурса под отдельно взятого какого-то участника. Нет, но тем не менее. Ну, а автомобиль вы оценили уже в тот момент. Оценили. Ну, условно, в прошлом году вы планировали продавать автомобиль свой и оценили его. Ну, каким-то образом, либо по рынку в среднем, либо в трейд-ине где-то. А потом передумали, потому что оказалось, что нужно чертову кучу миллионов докладывать, чтобы взять себе что-то похожее по качеству, но новое. И продолжали кататься до нынешнего года. И сейчас у вас вновь возникла идея. А может продать? И вы снова его оценили. И вы готовы рассказать о динамике цен. Вот за прошедший год. Как изменилась цена на один и тот же автомобиль. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро. Я, в общем-то, взял 4 года назад бэушный, да, автомобиль, трехгодовалый, вот, и цена его только растет, хотя ему уже на 4 года больше, чем я брал, вот, но продав его,
ничего не купишь,
надо вкладывать ничего, еще больше денег, то есть, конечно. Другие-то подорожали, то есть, ну, пока да. Езжу.
А что за автомобиль, скажите, и насколько подорожал, условно?
А у меня Дастер, да, я его купил за полцены, то есть, он стоил тогда 1 000 000 где-то. Ну, в полной комплектации, да. Я его взял за 500. Сейчас он стоит 1,5, он сейчас стоит 700. У меня 50 где-то примерно. То есть я цены так сравнивал, смотрел. То есть, что была цена, что она осталась. То есть, тоже
а самое. Инфляция, надо еще посмотреть. Ну, то есть ощущение, что он просто на процент инфляции изменил свою цену.
Инфляция, естественно, да. Но я имею в виду цена вот от нового автомобиля, как она была, примерно половина.
То есть, примерно так же она... половина от нового автомобиля осталась. Спасибо. Планировал продавать за 500, сейчас рынок по авто в районе 650-700. То есть, за 600 продать можно легко. То есть автомобиль ходит, автомобиль немножко стареет, получает амортизацию, вот, и при этом дорожает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
Роман, доброе утро. В 2019-м я приобрел Nissan Qashqai.
Так.
1 200 000 он мне стал по программе Nissan.
А это значит, программа Nissan, это насколько вы дешевле его взяли?
На 200 тысяч. Там то по трейдин 100 1, и кредит 100.
1,4 он должен был стоить примерно.
Да,
для себя просто помечаю, что вот за 1,4 примерно вы должны...
Да, 2019 год, передний привод двухлитровый.
Так.
3 недели назад я его продал за 1,5.
Офигеть. А вы же должны налог теперь заплатить.
Да, ну даже с учетом налога я сплюсь.
Ну да. А если бы продали дешевле, то не должны были налог платить, потому что выгоды не получили никакой. А вы, оказывается, с выгодой вышли. То есть это была удачная сделка. За 1,2 миллиона взял,
Я просто посмотрел, что
за 1,5 вышел.
Новый автомобиль в такой же комплектации где-то сейчас стоит 1,7 миллиона.
Долго продавали? Вот сколько? Как, или вы через трейдин тоже через один?
Нет, на автору выставил. Буквально в течение 3 недель я его продал.
Перекупы, по ощущениям, или живые люди?
Нет, очень много звонило перекупов, очень много. Автосалоны прям вот хотели забрать. Звонили.
Но денег меньше давали просто потому что...
Да, меньше, там 1,3 миллиона, 1,3 миллиона.
Все понял. Хорошо, спасибо. Видите, какая история.
Моторы.
7:34:35, что я делаю сейчас, я смотрю, но правда здесь почему-то я не вижу свежего, это то, что было 3 года назад, и как раз тогда, 3 года назад, я приехал в Кабардино-Балкарию в тот момент, когда восстанавливали уже, наоборот, восстанавливали и, так, качество чуть повыше, и избавляли местных жителей от последствий селевого потока, который тогда разрушил часть федеральной дороги в разных местах. Вот сейчас я в Ютубе вам показываю. Это, конечно, жаль, что вы не пользуетесь возможностью и не заходите так. А где у него? Ведущий плюс ПК. Ведущий плюс ПК. Сейчас я вот так сделаю, чтобы мы с вами... И не заходите в Ютубчик, потому что здесь в Ютубчике есть возможность мне иногда время от времени показывать вам видео. Это последствия селевого потока, который затопил город Тернаус. Это по пути к Эльбрусу, если ехать от Баксана, ну, из равнинной части Кабардино-Балкарии. Удивительный город, конечно, в горах, многоэтажки. А еще удивительнее, что там на горе, на отвесной скале расположена фабрика, одна из двух, по-моему, в бывшем Советском Союзе, где, по-моему, молибден и вольфрам добывают, и тут же, не фабрика, а комбинат, потому что там же его и обрабатывают. Вот, и тогда город Тернаус был затоплен. Вот, и сейчас в новостях, вы слышали, да, у Кати Звягинцевой, что поселок Эльбрус затоплен. Чем знаменателен поселок Эльбрус? Тем, что еще в субботу, потому что в воскресенье мы уже были в Кисловодске, но еще в субботу утром я с группой российских журналистов, коллег своих автомобильных, мы были гостями как раз поселка Эльбрус и жили в отеле Эльбрус Плаза у самой подошвы Эльбруса. И сейчас селевой поток там снова повредил часть федеральной трассы, поскольку там находится часть моих коллег, вот это тоже вопрос. Я сейчас посмотрю, даже попробую подумать, кто у нас там. Хотя нет, сейчас коллег, наверное, там нет, моих там сплошные блогеры какие-нибудь остались. И в результате я даже не знаю, кто в этой группе. Ну, попробую выяснить, может быть, найду кого-нибудь, кто в группе. Узнать, как у ребят вообще, все нормально там, потому что они прилетели в воскресенье, соответственно, воскресенье, понедельник. И вот сегодня, вероятно, они как раз должны были уезжать оттуда, а селевой поток, видите, как разрушил часть трассы. Но если утверждается, что на разбор и вот это все, расчистку 3 часа, значит... Потому что, видите, вот то, что я вам показываю, там 3 часами дело, конечно, не обходилось, потому что там была уничтожена дорога, просто уничтожена. Дело все в том, что вот как вы видите... Река, а это река Баксан, она течет прямо вот вдоль дороги. И если течение очень сильно, она начинает подмывать асфальтовое полотно, размывает грунт под асфальтом, и асфальт просто падает туда. Обрушивается дорога вниз, в реку, в русло. И даже сейчас, спустя 3 года после вот этих событий, которые вы сейчас видите здесь, на экране, на своих голубых экранах, В нескольких местах как раз перед поселком Эльбрус стоит строительная техника, которая укрепляла берега. То есть там просто бурят скважины, тогда заливают бетонные сваи такие, тогда все это дело. Укрепляя берега, чтобы не было вот таких размывов. Не помогло очевидным образом. Потому что стихия. Потому что это такая, такая специальная стихия, которая показывает специально человеку его место в природе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
Всем доброе утро. В конце 90-х была у меня 99-я с номерами 07.
Вот, ну давайте предупредим, что мы снова быстро вернулись во вторичный рынок,
да,
а то мы так
от
Эльбруса сели и всего остального резко так мы прыгнули туда. Так, да, да, да.
Прекрасные там люди живут и прекрасная местность.
Да.
Опять к машинам.
Давайте, да, да.
Ну, начну сначала, что за последние вот полтора года, что вот этот весь вся эта вакханалия творится, да?
Да.
Мой личный доход и доход моей семьи остался таким же, как и полтора года назад.
Как и у всех. Два. У нас практически.
Да, да, вот начинать-то надо с этого.
Нет, вот. Ну, в смысле, ну, как бы...
Ну, а почему нет? Как раз с этого.
Знаю.
Вот мой автомобиль Elantra Hyundai с 30-тысячным пробегом, который я покупал в 16-м году за 900 тысяч, но сейчас я его продам также за 900 тысяч. Подобные автомобили сейчас стоят уже, наверное, ну, 1 800 000 к двум, где-то вот так. Вот. Потом вот, ну, я не знаю, просто вот ремарочки. Вот человек, который до меня, вот, ну, вот до новостей рассказывал про Кашкаев, рассказывал, да?
Да.
Ну, я не вижу, я не знаю, там была там доля радости или нет, ну, как бы сказать, позитива в том, что но... за сколько купил, за столько и продал. И я не понимаю, неужели сейчас можно, он говорит, за 1 700 000 сейчас можно купить новый Кашкай?
Не, новый Кашкай, может, нельзя, но можно купить, к примеру, какую-то часть Креты, можно купить Таус тот же, вот. Я вообще, вы знаете... думал, может быть, зацепившись за Кабардино-Балкарию и за дорогу, которой частично сейчас уже нет, но это традиция такая при Эльбрусе, вот, вспомнить, как по этой дороге еще несколько дней назад мы колесили на Таусе, и уже перейти к этой теме и немножечко вспомнить про Таус, потому что накануне чуть-чуть поговорили о том, что из себя представляет автомобиль геометрически, пропорционально, даже цена. Цену обсудили, ну, не обсуждали, но, во всяком случае, познакомил вас с ценой. А ходовые-то ощущения от автомобиля и не были освещены. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. Ну, относительно...
А у вас еще какой-то телефон, видите,
Владимир? Так сказать, наверное, сама природа сопротивляется, так сказать.
Она не сопротивляется, не может сопротивляться, и тем более разграблению, Владимир. Ну как она может сопротивляться разграблению? Роман, а когда вулкан во время динозавров извергался, он сопротивлялся чему? Разграблению динозаврами чего? Джунглей? Ну, природа не может сопротивляться или не сопротивляться. Вы зря наделяете ее такими человеческими качествами. Ей пофиг вообще. Я открою вам большую тайну, Владимир. Природе вообще пофиг. Чего там происходит? Река, русло реки выбирает всегда самую нижнюю точку. Ну, нижнюю, вода течет по русло, как река. Она сопротивляется чему-то. Ничего она не сопротивляется, уж точно. Это не эмоции. Она не испытывает эмоций. Просто река течет так, как ей нужно. Река вымывает то, что ей нужно. Все. Вулкан извергается тогда, когда ему нужно. Камни падают тогда, когда им нужно, а не потому, что революция где-то случилась, или, может быть, был приведен к присяге новый премьер-министр. Я не знаю, или министр какой-то. Нет, камни не из-за этого падают. Ей пофиг, честное слово. Она бездушная сволочь, эта природа. Ей вообще плевать и на людей, и на животных, и на все. Не надо наделять ее человеческими качествами. Тем более приплетать сюда коррупцию. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Ну, да. О вторичке или о природе?
Да вот не знаю, я уже думаю, что вторичка она всегда останется.
Ну, давайте про вторичку сейчас я вам расскажу. Товарищем искали тут месяц назад, значит, Ниву, он хотел себе взамен УАЗика в деревне.
Так, да.
В результате всей перетурбации купили Фриландер первый. 2006 года.
Радикально. А Нивушку он новую хотел, правильно брать?
Нет, Ниву он хотел не новую, а бушную. Но то, что продается за 300-400 тысяч, ну, он так определил себе сумму, да?
Да.
Значит, ну, 5-4-летние, да, вот, ну, как 6-летние. Слушайте, самое интересное, то, что вот на них, вот я не знаю, вот 21 век.
Да.
Но красить, вот они и так и не научились.
Ну...
С нами ездил один товарищ, он как бы, ну, маляр разбирается в этой ерунде, да, там, где там
да.
места такие, стрёмные всякие, это.
Да.
На всех короле. Вот 4-летняя машина мы смотрели, да, человек просил там за нее там 420 тысяч. Все отлично сделано, вся ерунда. Залезли, вот прям вот в страх божий. И вот ты думаешь... Машины дорожают,
да.
А качеством, ну,
не
качество точно не повышает.
Это параллельные вещи, не пересекающиеся, ну, в нашей, во всяком случае, реальности. Так а что, скажете, ну, слушайте, Фрил вышел вам за те же деньги, за которые подержанная Нива?
Ну, Фриландер мы купили за 300 тысяч, да, но самое интересное, то, что мы полезли, да, вот все эти места, то есть, как бы это, да, вот, казалось бы, англичане, ну, что они там
да.
делают, да? Слушайте... Я его вот как бы к нему не приглядывался, а сейчас вот, вот прикольная машинка. 1.8, 117 лошадиных сил. Да, понятно, нет там понижаек всяких, там постоянный полный привод. Ну вот пробовали мы проезжать и, ну, по таким местам. Он на УАЗике сам ездит, то есть знает все к чему, да. И как
да,
бы,
да.
И нет, вот интересно, ну... да, то есть машина 15 лет и машина там 5 лет. Ну, разница.
Честно говоря, спасибо большое. Честно говоря, насчет проходимости это такой вопрос. Это для того, чтобы действительно понять разницу между возможностями там, кроссоверов, внедорожников, еще чего-то, их нужно в такую жопу поместить, извините меня. Ну, в смысле, оффроуда. В такую, что уже совсем. Потому что если это будет не окончательный беспредел оффроудный, то всегда найдется специалист на Nexi. На шестерочке, на девяточке, на газелечке, еще на чем-то, который, во-первых, там проедет, во-первых, там. А во-вторых, найдется примерно 14 миллионов человек, которые расскажут вам про то, как бы он там проехал, это все то, чем вы занимаетесь, это все полная фигня. И будет частично даже прав, вы поверите или нет, но будет частично прав. Почему? Потому что я вспоминаю этот показательный случай где-то под Волгоградом, в этих бесконечных степях мы нашли типа сложный участок, там грязь, месиво, лужа огромная, и что брод какой-то, еще что-то, и начинаем ерзать там на наших саньонгах, типа показывая, как он, вот что у него там может полный привод работать, все, и посредине этого разгула вдруг появляется точка жужжащая белая на горизонте, в полях там где-то. Она приближается, вот она приближается, вот показываются очертания, видно, что это какой-то фургон, потом он приближается, и видно, что это газель с надписью «Хлеб», просто «Хлеб». И чувак на газели с удивлением, глядя на нас, идиотов, через все это месиво, через все это спокойно проезжает и уезжает обратно в точку на горизонте. И такого унижения, конечно, никто не ожидал. Особенно Саньон, конечно, тогда не ожидал унижения. Потому что задний привод, просто газелька, фургон даже, ну, в смысле, кабина и этот фургон, хлеб. И он уехал куда-то, пожужжал. Поэтому нужно, чтобы по-настоящему показать разницу между возможностями автомобилей, нужно уезжать в какую-нибудь Брянщину, в леса какие-нибудь. Есть специальные даже ралли-рейды, там, трофи-рейды какие-то из Москвы куда-нибудь там, в какой-нибудь Владимир доехать, но только не по дорогам, а специально по полям и через леса. Вот это показательная была бы история. А мужику, который Фрила выбрал, советуют готовить деньги на ремонт. Ну, в целом, молодой дедулька, я здесь соглашусь с тем, что Land Rover, в общем-то, не самый дешевый и доступный в обслуживании автомобиль. Нет, не самый доступный в обслуживании автомобиль. Это так, на секунду. А, значит, ко вторичному рынку, если вы не против, я вернулся бы. Но потом, когда-нибудь, потому что ситуация на нем радикально меняться не будет. А свежесть ощущений от автомобиля под названием Volkswagen Taos, который ерзал еще несколько дней назад подо мной по асфальту, который теперь закрыт последствиями селевого потока в Кабардино-Балкарии, вот эти ощущения могут со временем остывать. Поэтому, если вы не против, мы перейдем все же ко второй части нашего марлезонского балета.
Моторы.
Под названием Volkswagen Taos на ходу. Ладно. Итак, есть вопросы, задавайте. У нас чуть более 10 минут на то, чтобы обсудить ходовые характеристики, на то, чтобы побеседовать на тему этого нового кроссовера, на тему ваших ожиданий, оправдались, не оправдались, в чем осмысленность приобретения Тауса. Кстати говоря, если сравнительным техническим анализом мы вчера здесь с вами занимались, мы вовсе не посмотрели на то, что из себя представляет ценовая разница между однояйцевым, в хорошем смысле слова, в биологическом смысле слова, однояйцевым близнецом Тауса от компании «Шкода» «Корок». Потому что уже было сказано, да вы и без меня это знаете, стоит просто посмотреть на боковины. Даже если вы не погружены в историю коллаборационных отношений между «Шкодой» и Volkswagen, в историю подчиненности, ну, проще говоря, компания «Шкода» входит в концерн Volkswagen, в группу компаний Volkswagen Group. Вот. И, соответственно, конечно, там трансфер технологий. В последнее время немцы, что характерно, озверели совсем и просто не стесняясь, отбирают то, что было наработано «Шкодой» внутри их маленькой уютной компании со штаб-квартирой в Младо-Болеслав. Маленький, уютный городочек. Прям вот душа радуется. Каждый раз видишь 30 км в час ограничение скорости в этом городе и думаешь, уютное место, вот тут хорошо живет. Так вот, так случилось с «Рапидом», который... Ваговцы долго пыжились, продолжая делать полуседан, как его называли мы, на самом деле полуседан, и в результате плюнули и тупо взяли, «Рапид» отобрали у «Шкоды», и на его базе сделали просто поло. Та же история с «Корок» произошла. Уж что-то «Корок» хороший у вас получился, решили в «Ваге», и сделали на его основании, на его базе и на его узлах, агрегатах, на кузове, сделали «Таус». Был сделан «Таус». Поэтому это и есть «Корок», но только от Volkswagen. Конечно, возможно, с иными техническими настройками. Я бы, может быть, больше мог вам рассказать о технических аспектах настройки двигателей, коробок, подвески, всего остального, если бы компания Volkswagen, персонал, в том числе технический, соизволили это донести до журналистов. Но технического брифинга как такового у нас не было. По приезду туда мы были предоставлены с автомобилем сами себе. На что представительница компании Volkswagen с обидой в голосе сказала: надо на презентации приходить московские. Думаю, что помимо московской презентации автомобиля у журналистов нет других дел. Они полгода сидели, ждали, когда же Тауса будет презентация, чтобы прийти туда. А если не пришел, значит, сам дурак, больше информации ты не получишь. Но это уже организационный вопрос, я не буду здесь особо их затрагивать. Так вот, технических данных по тому, какая принципиальная разница, или по тому, какой принципиальной разницы нет между настройками подвески и основных узлов и агрегатов Тауса от «Корока», какая разница, у меня нет. Могу сказать, что, в общем-то, Таус воспринимается на ходу чуть более таким полновесным автомобилем. Он воспринимается чуть-чуть более утюжковым таким, чуть более кроссовером, потому что «Корок», ощущения у «Корока», ну, совершенно легковые. Вы пользовались этим автомобилем? Ощущение, что ты просто в приподнятом легковом автомобиле. Там и клиренс 160 с копейками, и реакция на руле более легкая, и поведение автомобиля более легкое, более легковое. «Таусу», по ощущениям, компания-инженеры «Вага» придавали такой кроссоверности. У него более плотный руль, электромеханический усилитель с переменным усилием в зависимости от скорости. Руль плотный, и плотный хорошо. Настройки подвески тоже таковы, что на асфальтовой дороге, пусть даже с какими-то небольшими неприятностями, волнистыми там, или, может быть, заплатками, отдельными, когда их не очень много, он ведет себя более основательно, более ощущение кроссовера у него есть. Но платформа MQB, на которой построены многие автомобили Volkswagen Group, в частности и «Корок», и «Таус», имеет одну особенность. Она хороша на дороге и абсолютно никакущая вне дороги. Поэтому вот что бы вы ни читали там от каких-то еще там будете смотреть обзоры журналистов, если будут нахваливать, значит, что-то хотят от Volkswagen. Что-то хотят. Если будут нахваливать работу подвески и вообще комфорт в автомобиле на гравии, на грейдере, на грунте, еще где-то, что-то хотят от ВАГа, значит. Хотят лонг-тест или еще что-то. Потому что MQB — это общая проблема вообще автомобилей, построенных на этой платформе. Это неспособность справиться с плохой дорогой. Ну, то есть, точнее так, неспособность держать на высоком уровне комфорт внутри автомобиля на плохой дороге. Подвеска, платформа, салон, панели салонные, а с учетом того, что в отличие от Корога в Таусе все панели жесткие, из жесткого пластика. Сейчас в очередной раз вы скажете, дался вам этот пластик, чего вы его щупаете и все остальное. Помимо того, что пластик жесткий, неприятен, когда ты его щупаешь, этот салон еще звучит при вибрационных нагрузках сильнее, чем салон из мягких панелей. Сильнее. Ну, просто потому, что в местах стыков некоторых салонных панелей соединяются не мягкие материалы, а жесткие, твердые. И поэтому они начинают скрипеть, сверчки выдавать, стучать некоторые, когда начинается вибрационная нагрузка на весь автомобиль. Это во-первых. Во-вторых, плотный материал. Вы обращали внимание на то, это я отвечаю на вопрос, чего вы привязались к жестким материалам. Вы обращали внимание когда-нибудь на студии звукозаписи? На радио, радиостудии? Вот, к примеру, у нас здесь в студии вот этот материал, он жесткий, жестковатый такой, твердый. Ну, стены им обиты. Но он весь из волокон. То есть такие панели из волокон, между которыми глубокие борозды. То есть как будто бы такие толстые жгуты какие-то связаны между собой. Чтобы звук рассеивался, поглощался и рассеивался, и не возвращался, не отражался. Не было ощущения вот этой пустой комнаты, да, такой вот. Не было эха внутри, отражения звука. Так вот, обратите внимание, как выглядят салоны премиальных автомобилей, лакшери автомобилей. Ну, там, у Bentley вообще везде только кожа. Везде, любая панель, она кожаная. Это не только потому, что это приятно, удобно, там, комфортно, выглядит прикольно. Это потому, что мягкие материалы в меньшей степени отражают звук. Нет паразитных отражений звука и шумового фона внутри автомобиля, если мягкие материалы. В любой продакшн-студии акустической стены обиты чем-то мягким. Чем-то мягким. А когда у тебя салон весь твердый и весь такой резонирующий, то, в общем-то, звук внутри на плохой дороге, внимание, на плохой дороге, не очень приятный. Нужно сказать о шумоизоляции, а вот шумоизоляция, если мы едем по нормальной, обычной асфальтовой дороге, действительно шумка у Тауса на высоте, я бы даже сказал, на уровне Тигуана, но уж точно не хуже. Потому что двигатель слышно только, если ты его пинаешь. Дороги не слышно почти совсем. Аэродинамических шумов на скоростях. Ну, а там в горах особо, ну, сколько максимально? Ну, 130-140, может, кто-то выжимает. В общем, аэродинамических шумов тоже не слышно. Встречного транспорта почти не слышно. Ну, слышно, конечно. Но это не громкий салон. Шумоизоляция классная в автомобиле. Значит, по подвеске понятно, на хорошей дороге полновесная, даже создается ощущение автомобиля чуть больших габаритов, кроссовера чуть больших габаритов, чем он есть. Плотный руль, теперь коробки. У меня не было возможности пересесть на моноприводные на автомате, хотя в тесте, по-моему, такие были представлены, но такой возможности не было. По разным причинам. Поэтому я могу говорить только о роботе. Робот, мы должны понимать, что робот это семиступенчатый. Еще раз напомню вообще конфигурации для Тауса. Комплектов двигателей коробок. Двигателей всего два. 1.6 атмосфера 110 сил или 1.4 турбо 150. Коробок три. С атмосферным 1.6 пятиступенчатая механика. Потом на моноприводе турбомотор 150 сил идет с автоматом 8-диапазонным. На полном приводе с роботом DSG 7-ступенчатым. Вот у меня был робот. В драйве на ровной поверхности, на равнинной поверхности, робот ведет себя так, как ведут себя обычные роботы. Он нормальный, логичный, справляется со всем. Есть выбор режима движения у автомобиля. Кстати говоря, есть шайба на манер тигуановской, где вы выбираете режим движения. Либо шоссейный, обычный дорожный, либо спорт. В спорте не очень сильно там что-то меняется, но меняется немножко алгоритм работы коробки, об этом отдельно. Меняется настройка рулевого, ну, а так больше ничего особо настраиваемого в автомобиле нет, поэтому там что-то может... Остальные нюансы — это работа климата, там, работа света, еще какая-то спортивная работа света, может быть, есть, не знаю. Есть несколько пресетов для оффроуд режима, на самом деле один. Оффроуд режим или настраиваемый оффроуд, когда ты можешь разные параметры настраивать под себя. К примеру, ты хотел бы не рулевой, не оффроуд режим ставить, когда что-то там меняется в алгоритме работы электроусилителя, а спортивный, к примеру, руль оставить, а чтобы подвеска была оффроуд. Там, и хотел бы, чтобы помощник при спуске, он есть и при спуске, и при подъеме, чтобы он был в оффроуд режиме, а при подъеме, чтобы он был в обычном режиме. То есть можешь настроить сам под себя этот режим. Окей, значит, есть режимы движения. Выбираем режим дорожный, обычный, идем по дороге, в драйве, в обычном драйве. И понимаем, что автомобиль ведет себя так, как мы ждем, будет вести себя робот. Нормально, при разгоне динамика какая-то есть, хотя настройка коробки, честно говоря, у меня такое ощущение, что она заточена больше под экономию, экономику, экологию, но в меньшей степени под ощущение водителя. И описать это можно следующим образом. В тот момент, когда я собираюсь это описывать, случается 8 утра. Я вернусь к этой теме обязательно.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 27 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Меня зовут Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины мы, приветствуем вас, рады вам, приходите и приводите с собой подруг, тоже не мужчин. Значит, извините, что касается движения. Было сначала 0, потом 1, потом 2 балла мы как-то проскочили, и теперь сразу 3 балла пробки в столице перед авиамоторной ДТП шоссе энтузиастов по направлению в центр. В районе Поперника на Нижегородке ДТП, и потом перед третьим транспортным кольцом прямо на съезде тоже ДТП, поэтому вот этот отрезок от Поперника до третьего кольца стоит так или иначе красно-желтый. В районе Кузьминок, метро Кузьминки на Волгоградке ДТП. Третье кольцо перед Нижегородкой ДТП, внешняя сторона, поэтому от Андропова третье кольцо внешнее едет очень плохо. Внешняя, внутренняя сторона Московской кольцевой на востоке — мрак вообще. От Реутова внутренняя сторона до Нижегородки — три аварии и дорожные работы. От Котельников даже чуть раньше начинается внешняя сторона МКАД и тоже стоит до Нижегородки, сюда из-за аварий и дорожных работ. Сами себе сковали пробку. Ну, в смысле, из-за работ дорожно-транспортных там все равно было бы тяжело. Ну, мы добавили. Ну, что делать? Внутренний МКАД после Липецкой, МКАД внутренний после Липецкой — авария. Поэтому от Бесединского шоссе внутренний стоит, потом в районе Варшавки внутренний стоит, внешний тоже в районе Варшавки плохой. Еще на Севастопольском, нет, это профсоюз, на Профсоюзной улице в районе Новых Черемушек, перед метро Новые Черемушки ДТП, поэтому по Профсоюзной вы едете плохо. Внутреннее третье транспортное кольцо, вот здесь Ленинский, Комсомольский, дальше через Новодевичий до Мосфильмовской улицы, до Кутузовского практически внутренняя трешка стоит. От Беговой, нет, от Ленинградки внутреннее третье кольцо до проспекта Мира. И наоборот, от Русаковской эстакады до Беговой внешнее третье кольцо тоже стоит. Еще в районе, это что там, Бутырская, Дмитровская. В районе Дмитровской ДТП на Дмитровке. И тоже все плохо. Ну, в общем, я так коротенечко, думаю, дал вам примерный анализ нашего сумасбродства. Правильно? Потому что только частично то, что происходит на дорогах сейчас, имеет отношение к эволюционной вещи, а именно развитию и восстановлению транспортной сети, то есть обновлению асфальта. Вы знаете, иногда, видите, в животном мире тоже такое наблюдается, когда обновляется что-то, кожу кто-то сбрасывает. Вот наши дороги сейчас сбрасывают асфальт, а мы еще помогаем им ДТ-пушечками. Доброе утро, приветствую вас по скриптум. С нами DC и Чуха, а еще инженеры Сергей Волк. Здесь Александр Сазыкин, Дед Квартет, Алекс Градский за плинтусом, еще Галина Мирон, ГЛС из Израиля. Доброе утро. Товарищ Бузыкин и командор Дринкинс. Приветствую вас, командор Роман 394 и Роберт Вертер. Братик, 10 минут слушаю, понять не могу, про что слушаю. Это было про Танос. Только который не вселенский злодей, а наоборот Таос. И это маленький компактный кроссовер от Volkswagen. Сегодня ходовые ощущения от ходовых его характеристик и впечатления от Таоса на ходу. На ходу, на ходу. Таос на ходу, Таос на ходу. Шестого августа у нас планируется выезд, точнее вылет, и первое знакомство с 300-м крузаком. Отвечаю я вам. Кому я отвечаю? Влад Блэк. Влад, кстати говоря, доброе утро. Приветствую наших чатлан из нашего уютного лампового чатика автоводительского, который пришит. Хочется вам напомнить к телеграм-каналу «Автоводитель». Hey man, look at me rockin' out, I'm on the radio. Кстати говоря, армяне-то правы. Они как в воду смотрели про телек и про радио.
Моторы.
Вот вам, пожалуйста, радио 94.8, а вот вам, пожалуйста, посмотреть. YouTube-канал «Говорит Москва». «Говорит Москва». Заходите, смотрите. 94.8. Заходите, слушайте. Находитесь за границами, неважно. У нас есть приложение, у вас есть интернет. Даже если нет приложения, все равно в интернете можно нас найти. И так делает колоссальное количество людей, которых я приветствую. Здесь у нас Петр из Огайо, из Соединенных Штатов Америки, дальнобойщик Мирон, ГЛС, который тоже чем-то занимается, но уже наоборот в Израиле. Колоссальное количество людей из Германии здесь. Почему на тесте нет электромобилей? Серж 144-й. Спрашивает. Серж, потому что я их боюсь. я тупо боюсь электромобилей. Потому что в нашей действительности, с нашей инфраструктурой разветвленной, я вывел такую формулу для себя, что у тебя должно быть хотя бы в одном из тех мест, где ты сколько-нибудь находишься продолжительное время, должна быть возможность зарядить электромобиль. То есть, а для меня это что? Это либо дома, либо на работе. То есть я должен приехать и поставить здесь на работе на зарядку его. Или должен приехать домой и поставить там на зарядку его. Ни у дома, ни у работы у меня такой возможности нет. Поэтому тест электромобиля для меня превратится в адское одище. И я эмоционально буду не готов рассказывать вам о его достоинствах, потому что эмоционально эти достоинства будут перекрываться дискомфортом, связанным с бесконечным поиском заправки, доказыванием кому-то, что это место для электромобиля, посмотри, здесь зарядка, или я должен буду ехать куда-то, бог знает куда, на М11, чтобы там заряжать свой автомобиль. Ну, в общем, пока что это не мой вариант. Внимание, это не то, чтобы не рабочий вариант вообще в принципе. Это не мой вариант, потому что колоссальное количество людей, опять же, имеют возможность в одном из этих мест, где они бывают продолжительное время, либо на работе, либо дома, поставить тачку на зарядку. У меня просто тупо нам не повезло, у нас еще на парковке и рядом с офисом нет зарядок. Все. А превращать тест в мучение и каторгу для себя, чтобы потом это отразилось на качестве моих ощущений от автомобиля, точнее, искажены были ощущения от фактического автомобиля дискомфортом, связанным с его эксплуатацией, это неправильно, я считаю. Поэтому у меня было несколько опытов с электромобилями, и, честно говоря, тогда это было странно. Но вообще это, еще раз, это всего лишь моя личная персональная история. Это вообще не означает, что так, ну, что так у всех должно быть. Нет, так совсем, конечно же, не у всех. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро.
Приветствую.
Это Уна Бабента.
Приветствую.
У меня в свете электромобилей я очень сильно ожидал выход новой Санта-Фе и думал, что в России будут все-таки поставлять гибридную версию. Потому что в чистом виде, конечно, электрика для меня неприемлемо, поскольку тоже нет возможности ее заправлять. Uh-huh. Но, к сожалению, гибриды только в Корею.
Uh-huh.
Поэтому буду ездить на дизеле.
На дизеле. Не, ну а с другой стороны, можно посмотреть куда-нибудь еще, потому что гибриды... Кто-то все-таки завозит гибриды и будут завозить, и больше, и их, дальше их будет становиться больше. Потому что вы совершенно правы, это такая некая промежуточная ступенька на пути к электрификации транспорта. Фикации. Такое слово не очень, да? Вот, спасибо большое. Электрификации, надо не делать паузы, как Леонид Ильич. На говно. Мы идем на говно. Гу. Со временем. Так вот, на пути к электрификации, безусловно, промежуточная ступенька для тех особенно, у кого нет либо физической возможности, заправлять автомобиль, когда хочется, либо психологически что-то давит. Гибриды. Но только гибриды... уж если на то пошло, то это должны быть плагин-гибриды, окей? Потому что гибриды типа Приуса, когда у тебя замкнутого цикла, ты как бы не вмешиваешься туда, и ДВС сам подзаряжает батарею, а батарея сама включается, когда ей нужно, на низких оборотах, на прималых скоростях. Это уже этого недостаточно. Уже должны быть плагин-гибриды подзаряжаемые, то есть когда ты... Ну, ты можешь, в принципе, не заряжать его вообще никогда. И ездит только на ДВС. А можешь заряжать его от розетки, и, к примеру, у тебя есть возможность ехать только на электрическом ходу, на электрической тяге, ну, там, километров по-разному, от 40 до 50 километров есть электрическая тяга, но при этом ты пользуешься автомобилем, как обычной тачкой с ДВС, заправляешь на заправке бензином его и все остальное. Вот такая история, да. К примеру, такие плагины есть у кого у нас? Есть такие плагины. Такие плагины есть у Volvo, к примеру. Я имею в виду, вообще у всех сейчас такие есть. Но из тех, что поставляют в Россию, Volvo, вот XC90, плагин гибридный. Когда ты можешь на бензине, можешь на электричестве. Есть возможность зарядить, чикс, розеточку, подзарядил его, как тебе нужно. Нет возможности зарядить, чикс, залил бензинчик. И при этом расход топлива в пределах нормы, там, 2-3 литра. Ну, если с головой ездить, если ездить так, как это предусмотрено производителем, а не так, как это предусмотрено нашим менталитетом. Ладно! Ну, что, в смысле менталитет, я имею в виду нашу исконную присказку про то, какой русский не любит быстрой езды. Хотя сейчас, мне кажется, надо расширять список национальностей, да, вот, которые любят быструю езду. Не только русский, но и не русский тоже любит быструю езду. Но давайте же вернемся к Таосу, потому что мы закончили на особенностях работы коробки. Доброе утро. А вот я слушаю вас. Да, нет. Да, нет. Да, нет, не знаю. Да, нет, да. У меня такой Chevy Volt 80 километров на батарейке. А разве у Вольта, разве Вольт это не чисто электрическая тема? Мне казалось, что Вольт это чисто электрическая штуковина. Кстати говоря, Вольт какое-то время был самым популярным, самым продаваемым и самым массовым автомобилем Теслы. Уже после того, как Тесла стала заметной компанией, уже делала все свои автомобили, но Вольт в какой-то момент перехватил лидерство в Штатах, просто потому что автомобили были интересные, дальнобойные, условно дальнобойные, а стоили значительно дешевле, чем Тесла. Когда дали покататься, сразу продал Prius Volt с ДВС, пишет Евгений. Ну и хорошо. Так, вернемся к Таосу, если вы не против. Ладно? Ненадолго, на минутку. Где мы с вами остановились? Мы с вами остановились на работе коробки передач. Итак, мы в драйве на равнине, проблем никаких нет. Мы в драйве на равнине, ну, на ровной поверхности, не в горах. Хотим динамично разгоняться. Нет, не хотим динамично разгоняться. Нет. Мы хотим, знаете, что делать? Мы хотим попробовать, насколько прозрачно, понятно и вообще отзывчиво педаль газа. И вот тут нас ждет первое разочарование. Я в короке, вы простите меня, но я постоянно это делаю, потому что вы постоянно это делаете. Мы сравниваем Таос и корок. Просто потому, что близнецы, братья, однояйцевые. Так вот, я такого в короке не помню, такой настройки коробки. Педаль газа в Таосе. Вот обратите внимание, вы же сгоняете на тест к дилеру, когда автомобили там появятся, вы будете их тестировать. Педаль газа имеет невероятно большой свободный ход, который не сказывается на оборотах двигателя. По ощущениям, процентов на 30-40 можно нажимать педаль газа, а иногда, если кратковременно, то до 50. Ты нажимаешь, отпускаешь, и в этот момент ничего не происходит. То есть, по ощущениям, ты почти половину хода свободного педали газа выбираешь так. Нажал, отпустил. Нажал, отпустил. Нажал, вот именно с такой интенсивностью. Нажал, отпустил. Нажал, отпустил. И ничего не происходит. Ни обороты не подскакивают, ни звука двигателя, ну, ничего не происходит. То есть тебе нужно продавить туда, ниже, и там начинается тяга. Где-то там только начинается тяга. И сам диапазон работы педалью газа, ну, на самом деле это настройка коробки, это, конечно, не настройка педали газа. Потому что педаль газа — это всего лишь инструмент, которым ты, через который ты управляешь коробкой. Так вот, диапазон работы, рабочий диапазон оборотов и тяги между моментом, когда у тебя вообще ничего не происходит, и моментом, когда он подпрыгивает, обороты подпрыгивают до 4-5 тысяч, очень узенький. И поэтому ты на светофоре все время попадаешь в какую-то шизофреническую ситуацию. Ты либо баклажан окончательный, который вообще не едет. То есть нажимаешь, и ничего не происходит. Ты пытаешься чуть-чуть продавливать дальше, и вот тут ты попадаешь в эту узенький промежуток рабочих оборотов, когда... Я сейчас думаю, это турбояма, вероятно, это была турбояма, которая, то есть, половина свободного хода педали попадаешь, ты просто в турбояме. Вот, когда врубается, вероятно, турбина, и вот тут главное не пережать, потому что чуть-чуть пережал, и ты превращаешься в истеричку. Начинается вот это вот. Но он куда-то пытается рвать этот автомобиль, причем, ну, безуспешно, потому что, ну, куда он может рвать со своей тягой? Вот, и 150 силами. Но, тем не менее, по ощущениям. А если не дожал, то все равно в баклажанный режим движения ты едешь тихо-тихо. И, в общем, к этому надо долго-долго-долго привыкать. Это не очень прикольно. А потом из равнины ты попадаешь в горную местность, где у тебя подъем, перепады высот. И коробке нужна интеллектуальность какая-то, для того, чтобы она понимала что-то еще, кроме желания экономить топливо. Чтобы еще что-то понимал. А у коробки единственное желание экономить. Поэтому почти всегда она идет в седьмой передаче, ну а вообще всегда на шестой. В том месте, где уже хорошо бы на третьей идти. К чему это приводит? Это приводит, что постепенно тяги становится недостаточно для шестой передачи. Она переходит на пятую в тот момент, когда уже и на пятой тоже тяги будет недостаточно. Потом она последовательно перейдет только потом на четвертую, и в самом конце она прыгнет на третью, и ты получишь снова бэм, вот этот момент, он попробует рвануть куда-то вверх твой автомобиль. В общем, делаем вывод. Внешность автомобиля, его восприятие визуальное. Чанган. Ой, что я говорю? Но вы обратили внимание, что если заменить шильдик Volkswagen и так смотреть на морду автомобиля, поменять шильдик на Чанган, то это Чанган. Ну, как бы есть такое ощущение, что немножко... Раньше китайцы пытались походить на немцев, а теперь немножечко немцы... немножечко немцы походят на китайцев. Ну, это такая отдельная история. Вот. Так вот, в целом, немножко странное ощущение, но хорошо, что они лечатся. Есть возможность перейти в ручной режим коробочкой. А, еще вот особенность, которая меня поразила неприятно. В спортивном режиме при торможении коробка начинает пинаться так, как это делают старые S-троники на Audi и старые DSG на Вагах, когда у них начинались проблемы с мехатроником. Но то были проблемы с мехатроником, а это автомобиль с пробегом 2000 километров. Причем, ладно, я думал, что это особенность моего экземпляра, но проведя исследование по своим коллегам, а автомобилей у нас было с десяток, все тачки на роботе в спорт-режиме испытывали одно и то же. А именно, при динамичном торможении, ну, к примеру, ты идешь в спортивном режиме коробки по шоссе, да, ну и где-то там светофор, ну или по дороге, не знаю, 80 едешь, а при 80 он уже на седьмой передаче, все, это такой специальный робот, вот, ну 90, ладно, и светофор, и перед тобой начинает замедляться динамично автомобиль, ты динамично замедляешься вместе с ними, седьмой на шестую проблем нет, с шестой на пятую проблем нет, с пятой на четвертую и с четвертой на третью ты получаешь такие штучки, бум, бум, вот так вот, он ступеньками, как будто бы перепрыгивая через маленькие микролежачие полицейские, ступеньками замедляется. Исключительно на этих двух передачах. Это особенность, опять же, чего-то, настройки чего-то. Я не знаю, я настоящий сварщик. Это пусть парни из авторевью разбираются, в чем там особенность. Я просто лишь описываю ощущения. То есть это в спорт-режиме. Вот такая особенность. Но, тем не менее, если нужно поддать, все-таки турбомоторы 150 сил для такого небольшого автомобиля, этого достаточно. Единственное, что нужно сделать, нужно перейти в ручной режим управления коробкой. И вот тут ты получаешь совершенно другой автомобиль. Там, где он хочет быть на шестой, на седьмой, ты на третий. Ты поддерживаешь обороты, да, в районе 2500-3000, но, тем не менее, ты всегда имеешь запас всего крутящего момента и запас тяги. А момента там у него 250 ньютон-метров, и ты имеешь запас тяги такой, чтобы рвануть, если надо. Поэтому алгоритм движения в горной местности был у меня такой. Я иду в драйве не в спорте, а в обычном режиме. Все время. Как только нужно обогнать или начинаются подъемы куда-то, а перепады высот при Эльбрусе серьезные, сразу механический режим и моментально, неважно на какой ты был передаче, падаем на две передачи вниз. Сразу. Вот неважно на какой. Залог динамичных обгонов, вообще динамичного движения. Ручной режим, мануал, две передачи вниз. Передача вниз на себя, вверх от себя. Ну, по-разному у разных автомобилей производителей настройка. Здесь в Таосе так. Две передачи вниз, и полетела ласточка. Полетела звук. Все, динамика, руление, все нормально, все появилось. Но тогда нужно быть готовым к расходу. Кстати, по расходу. Заявленный расход для Таоса в городе 10. На трассе там должно быть 7, 8, 6, нет, не так. На трассе 6 там с копейками, а в смешанном 7, чего это там, ну, там от 7 до 8. У меня фактически выходило, вот при всем при этом, что я его постоянно пинал, и на высоких оборотах, и все вот это вот, 10, 10 и 5. что, в общем-то, для автомобиля с 2000 пробега и с таким неадекватным, с технической точки зрения, водителем и движением всегда на повышенных, это нормально, я считаю. Ну, то есть, это примерно соответствует городскому режиму, движению в городе. И это нормально для турбомотора. Габариты и вес автомобиля. Значит, вес автомобиля, снаряженная масса 1467, если мы говорим о полноприводной версии, а у меня была именно такая версия. А габариты, чтобы долго вам не рассказывать про миллиметры, корок видели? Вот точно такой же, как корок. Вот прям там разница в несколько миллиметров. Ну и так, чтобы уже закончить тему сравнения, вот вам, пожалуйста, цены на корок. Старт корока с тем же мотором 1.6, 110 сил на механике, 1 565 000. Старт Тауса 1 626 000. 565, 626. У корока, правда, есть еще вот эта версия с мотором 1.6 на автомате. Правда, автомат 6-диапазонный, но есть на автомате. У Тауса такой версии нет. В общем, максимальный Таус с мотором 1.4, 150 сил, полный привод, стоит 2 199 900, то есть 2 200. Максимальный корок 2 079 000. 2 200, 2 79. Вот и делайте соответствующее, вероятно, вашему настроению и состоятельности вашей выводы. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.